Все-таки, Надюш, добрый день. У меня такой вопрос.
Дайте ей апельсинку.
От чего уходят детки от нас? Ну, у меня была предыдущая неудачная беременность в 2016 году, да? Ребенок долгожданный, то есть постились, воздерживались, ну, то есть готовились, да? И вот внезапно ушел ребенок. Вот от чего такое?
Он уже жил, уже родился, что ли?
Нет, 15-16 недель было.
Это болезнь. У вас очень напряженная психика, то есть у вас сильное напряжение внутри мозга, и это вызывает напряжение в матке тоже. Угу. То же самое, движение, статика и динамика, то есть неподвижно стоять или йогой заниматься подолгу, и плюс движение, долгое движение, ходить подолгу там, тоже в теплая вода, одеть деревья. Вот все то же самое. Видите, у вас как много напряженных людей, и одни и те же советы дают.
Вот сейчас она как бы беременна,
сейчас. Нет, то же самое. Вот сейчас пройдет еще недели три, и опять начинается напряжение матки. Поэтому нужно опять сейчас двигаться, теплая ванна, по вечерам теплую ванну делать, не горячую, а теплую, температура тела ложится полчаса в день хотя бы в теплой ванне. Вечером горячее молоко надо пить с медом. Долго двигаться непрерывно, спокойно надо, чтобы расслаблять мозг. Вот такие вот вещи надо делать обязательно.
Спасибо.
Микрофон захватывают здесь. Я не успеваю. Ну вот, женщина, давайте.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Спасибо, что вы есть. У меня такая вот ситуация. Моему сыну 30 лет. Когда ему было 24 года, у него начались галлюцинации.
Ну смотри, одно и то же, прям одни вопросы.
2 года он уже не работает, сейчас замкнулся, нет друзей.
Это напряжение нервной системы, галлюцинация. Это болезнь напряжения. Но так как его здесь нет, я не могу его заставить двигаться, бегать, понимаете, статику делать, упражнения.
Он был весом 100 килограмм, где-то через 26 лет начал ходить по 8 часов в день, сейчас он весит 65 килограмм. То есть это его было решение. Такое.
Но он ходит, ему легче психически становится?
Ну, сейчас, мне кажется, получше. Но...
Ну вот, видите, как...
Я не знаю, что дальше, что делать.
Возле деревьев стоять так же. То есть вот ему скажите, что еще метод это липа, осина, тополь, деревья, клен. Они расслабляют. Пусть выберет себе дерево и может книжку там читать, стоять, допустим, по часу, раза два в неделю. Это тоже психику сильно расслабляет. Сильно очень. И вообще, вот это признак напряжения. У нас есть такие камни лечения. Камнями, которые убирают напряжение, бессонницу тоже лечат, сон восстанавливает. Если человек двигается достаточно, мы можем поставить камни, и человека расслабляет, снимает напряжение. Эта психика тоже укрепляется. Можно этим воспользоваться, если есть возможность финансовая.
Спасибо.
Статика, то есть неподвижно стоять и двигаться. Одна динамика не помогает при сильном напряжении. Неподвижное положение тела, стоять или йогой заниматься, тоже какое-то упражнение сделали, долго в этом упражнении находиться, по полчаса, потом следующее. Можно просто сгибаться и разгибаться по полчаса, этого достаточно. И двигаться, допустим, раз в неделю, допустим, по 10 километров, непрерывно идешь. И это расслабляет, баня тоже расслабляет. Если ты двигаешься достаточно, можно еще в баню сходить. Если просто в баню не двигаться ходить, то это не расслабит сильно глубоко. Ну, то есть нужны вот эти вещи все. Я тоже летаю на самолете, самолет напрягает, я поэтому все эти вещи сам делаю. У меня йогу делаю, завтра буду делать с утра. Бегаю, 2 дня назад 12 километров пробежал. В бане тоже купаюсь, вот вчера в бане был. Вот так. Лечить только аскезой можно болезнь. А А у вас, похоже, здесь горы влияют на ваше здоровье очень сильно. Много напряженных людей. То есть вы меня спрашиваете об одном и том же все. То есть у вас напряжено все внутри. У кого-то психика от этого сражает, у кого-то нервная система страдает. Это результат напряжения. Значит, вам всем надо вот эти рекомендации изучать. У нас есть фестиваль «Благость», на этом фестивале. Сегодня будет море конфет, кидаться конфетами будем, шоколадками.
Олег Геннадьевич, а к вам можно спуститься, печеньки передать?
Конечно, можно, что нельзя? Да, конечно. Печеньками кидаться будем, конфетами, цветами. Больше всего принесли. Молодцы. Вот вы в светлом, женщина.
Добрый день, Олег Геннадьевич. У меня такая ситуация произошла месяц назад. У нас с мужем общий бизнес. Два филиала. В одном филиале я работаю, в другом менеджер. Получилось так, что она обманула меня на крупную сумму денег. 3 дня была я не в себе, злость, ярость.
Потом... что надо ее наказывать, судить просто и все?
Я отпустила эту ситуацию.
Нет, это неправильно.
Неправильно.
Наказать. И что, она работает так у вас?
Нет, она уволилась и еще открыла на мои же деньги свой бизнес.
Наказывать, судить.
Судить, хорошо.
Иначе она дальше будет деградировать.
Угу. Все понятно, спасибо.
Если у вас есть доказательства, то доказательства есть?
Да.
Все,
да.
Судить. Деньги надо вернуть, иначе Бог вас накажет. Вы должны ее наказать, иначе Бог вас накажет.
Хорошо, говорю.
Подождите, я куда пошла, куда? Видите, все очень такие у вас люди широкой душой. Все что-то приносят. У меня уже завален стол. И в цветах все уже сцена. С вами не говорили еще? Давайте с вами. Ты не печалься.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. У меня дочь замужем.
Записки не читаю. Мне человека надо видеть.
А ты человеку это передал записку?
А я не вижу человека.
Она замужем 5 лет, и у них нет детей. Я могу как мать, я же с ней как бы связана, может, какие-то аскезы мне делать или молитвы читать, чтобы ей помочь?
Мы на последней лекции, я буду объяснять вам.
Да?
Как молиться, чтобы помогать.
За детей у них все получилось жить. Правильно я понимаю?
Лучше вот сюда поставить, вот так вот. Тогда лучше. Кстати, это что такое? Сами дерево сделали-то?
Да.
Давайте я вот сюда поставлю.
А печенье заряженное мантрами.
Я понял. Мы с вами еще не поговорили.
Не поговорили?
Можно победить, можно помогать.
Я бы хотела.
Надо учиться
узнать,
этому.
Как учиться.
Только молитва. Только
молитва.
Мои хорошие, думать. Я не могу, мне нужно видеть человека. Вот вы мне несете. Не хотите спрашивать с места. Понятно, что стесняюсь. Это вопрос означает, что надо изучать лекции. Это просто стихотворение. Я понял. Мне прочитать его вы хотите, чтобы... Хорошо. Спасибо вам большое. Нет, надо слушать лекции, все будет нормально на душе, постепенно все наладится. Можно побеждать судьбу, реально. Судьба – это просто объем работы. Вот у вашего сына – это тоже ваша судьба, через него действует. Если это вас беспокоит, значит, это ваша судьба.
У меня дочь.
Дочь, неважно, дочь, неважно. Я просто говорю, я не смотрел еще на человека, я просто в целом говорю, что вот так вот, что можно побеждать судьбу. меня тоже дочь, тоже она сначала пошла не так по жизни, потом я помолился хорошо, и она пошла как надо. Надо учиться просто, учиться побеждать судьбу.
Я учусь, интересуюсь уже 5 лет. У меня почему-то вот сама, я то иду прямой дорогой, то меня...
Не 5 лет, вот вы побеждаете свою судьбу только 2,5 года.
Ну я там тоже пыталась что-то делать.
Вот сейчас 2,5 года вы свою судьбу побеждаете потихоньку, и на нее это тоже уже влияет.
Да, у нас были очень сложные с ней отношения, а сейчас
она гармония. Она становится лучше, да, и да. Все идет процесс, и можно еще лучше сделать, еще.
Я работаю над собой, все, стараюсь.
Все правильно, все хорошо.
Правильно делаю, да. Я на правильном пути.
На правильном пути,
спасибо.
Да. Молодец. Вот мужчина.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, что ну, либо женщина, либо мужчина, работая над собой, меняет свою вторую половинку. А вот как это в плане детей происходит?
Знаете как? Нужно понять, что большинство людей не имеют контакта с детьми, потому что через детей действует очень сильная судьба, сильно действует, и они, как бы, мы начинаем на них давить, и они вот так раз, и это надолго. То есть они замыкаются, внешне вроде папа-мама, а внутри они такие зажатые. И поэтому выход только один, это когда человек терпит, ну принимает судьбу ребенка, вот у меня такой ребенок, я принял его судьбу. Сначала свой крест принял, вот у меня такой ребенок, я принял его. Ему стало уже легче, когда вот он чувствует, что на него уже не нажимают, хотя ну, он ведет себя неправильно, делает все не так, ему становится легче. Мы его приняли. Если это мальчик, то строгость должна быть.
Да,
и девочка тоже строгость должна быть, но при этом нужно добрую строгость проявлять, то есть объяснять, почему так. Когда его расслабить сначала? Надо, чтобы его расслабило. Он должен почувствовать, что нет насилия. Ну, то есть силу надо применять, строгость надо, но она должна быть не злая. То есть вы наказываете, но при этом вы не злитесь на него. Если вы спокойно себя ведете, ему объяснять, сейчас придется поставить в углу, потому что вот ты нарушил правила. Или то, или все, вот так аккуратно, с собой сначала справиться, глядя на ребенка, с собой справиться, стать сильным по отношению к нему, устойчивым внутри. И он начнет вас уважать. Тут понимаете, как? Ребенок должен начать слышать. То есть сначала он слышит, потом он становится послушником. То есть разум человека воспитывается только через звук. Нужно, чтобы понимание, что такое «слышу», то есть он должен вас услышать. Если он вас услышал, значит, тогда вы победили его судьбу. А если он замкнулся и не слышит, тогда вы проигрываете его судьбе. У него будет склонность замыкаться, потому что ну, родители не справляются даже со своей судьбой, не то что со судьбой детей. Надо просто хотя бы чисто смоделировать, понять, как это выглядит, когда ты справляешься. У ребенка есть своя жизнь, он, допустим, подвижный, там балуется, что-то делает там не так. И ты как бы очень спокойно его ставишь на место, делаешь так, как надо, ведешь себя так с ним, чтобы он чувствовал твое благородство, твою силу, но при этом не попустительствовать, не давать ему, мальчику особенно, возможность обнаглеть. Ну то есть мальчику нужна сила однозначно, нужно влияние. И при этом... А если он сам идет на контакт, он, допустим, хочет пообщаться, что-то спросить, то надо ему объяснять очень аккуратно и чуть-чуть иносказательно, не про него, а вообще в целом. Как бы вот, что вот некоторые мальчики вот так себя ведут, а не такой результат. И давать ему выбор, как ему лучше себя вести, чтобы он сам думал. Любое давление, если мы тянем кого-то, человека куда-то, теряется работа разума. Разум включается, когда человеку дают выбор. Если ему говорят, вот смотри, вот так лучше или так, он будет сам думать и решать уже для себя. Но это всегда возможно только в атмосфере спокойствия. Надо понять в целом в жизни, что только в атмосфере спокойствия включается разум. Когда мы в истерии воспитываем детей, а разума никакого нет в этом во всем, они теряют себя и становятся там, идут на поводу у ситуации, там в плохую компанию попадают. Это все их просто вызов тому, что происходит, потому что они обижены. Ну, то есть, вот в целом вот так. Воспитание ребенка означает спокойствие внутри себя. Когда человек приходит в порядок внутри себя, тогда ребенок тоже приходит в порядок. Если мы нервничаем, дети становятся слаборазумными, у них не хватает разума. И есть еще один момент, который родители должны очень твердо усвоить, что современная культура – это место, уничтожающее детей, а не дающее им возможность жить. Все эти компьютерные игры, все эти мультфильмы с насилием и жестокостью, все эти тупые компьютерные игры, вся эта среда, в которую вы помещаете своих детей, потому что на них нет времени, и просто потому что они и сами этого хотят, вы таким образом просто убиваете их интеллект. Потому что если уж говорить, допустим, о фильмах, то можно найти и нравственные фильмы, и вообще как бы много-много сделать этих нравственных фильмов, и из них давать выбор ребенку, чтобы он выбирал, что смотреть. Но из этой диких джунглей современного интернета, чтобы он искал себе фильмы, этого не надо делать. Потому что там много тех вещей, которые разрушают сознание ребенка. Также все эти компьютерные игры – это замена действию реальному. Вот я, допустим, в детстве реальный футбол играл, а сейчас ребенок сидит и в компьютерный футбол играет. Это означает, что он ничего не делает, понимаете? Это виртуальные игры все, как некоторые говорят, они развивают человека. Они вообще его не развивают. Потому что человек развивается, когда он совершает какой-то поступок по отношению к реальности. Потому что есть люди, вот, допустим, которые на него реагируют, и это жизнь. Нужно, чтобы ты в реальной среде развивался, а не в виртуальной. Потому что виртуальная среда, она тупая. В ней нет... Никто не обижается, допустим, в компьютере. Что хочешь с ним делать, там никто не обижается. А люди же обижаются в реальности, и ребенок должен учиться прощать, терпеть и так далее. Ну, то есть те люди атрофируются, когда они с машиной контактируют, они становятся тупыми. Хотя он может там быть виртуозом, там принятие решений каких-то там. Но это все равно не меняет ситуацию. Поэтому нужно в реальные секции отдавать детей. Ну, то есть, понимаете, если ребенок просто балуется на улице, он деградирует. А если ребенок с теми же самыми людьми, но он при этом занимается спортом, добивается побед каких-то, то он развивается. Потому что люди ведут себя в соответствии с средой. Вот на улице, допустим, дети просто балдеют. Им делать нечего, они там с ума сходят. А если ребенок в секции какой-то, то он начинает добиваться цели какой-то, достигает. Особенно мальчика обязательно нужно отдать в какую-нибудь секцию. Чтобы у него цель какая-то в жизни была. Причем какую он сам выберет, пускай. Но она должна быть подвижная какая-то, подвижная.
А еще такой вопрос, вы говорите, наказывать. А какие методы наказания, например, вы говорите, ну, как?
Мальчика можно, допустим, щелкнуть и по попе. Ну, то есть не нужно бить ребенка, а просто вот напугать. Можно там раз по попе щелкнул его, в угол поставил, там лишил свободы. Еще чего-то лишил. Мальчикам можно строго разговаривать, но не грубо. Доказывать ему, где правда, силой. Доказывать, ты не прав, там, так вот надо, силой. Сильная позиция. Мальчик понимает только экшен, действие. То есть он не понимает слова. Слова ребенку, мальчику невозможно понять, потому что у него разум не устроен, не реагирует на слова у мальчика, у мужчины. Реагируют на поступки. Женщины тоже, если вы мужу там что-то говорите, так не делай, это все бесполезно. Нужно сразу действия совершать, он тогда поймет. Просто болтать с ним бесполезно.
Благодарю.
А девочку нужно воспитывать так, что нужно с ней очень аккуратно общаться, деликатно. Если строгость проявлять, то тоже с ней не разговаривать, просто лишать ее свободы. Но всегда она должна чувствовать, что ее любят. И тогда она развивается как личность. Если девочку нельзя вообще насилием как-то наказывать, бить там или что-то, за руку дергать ее резко. Ну, то есть, Девочка не должна чувствовать над собой насилие никакое вообще. То есть только доброе, нежное отношение. Все. Иначе она теряет себя как личность. Но при этом строгость должна быть со всеми людьми. Понимаете, в нашей культуре сейчас уходит понятие строгость. И это сейчас там ювенильная юстиция, вот эта вся вот эта вот дурь, которую делают, это все убирает понятие строгость как что-то хорошее. То есть любая строгость означает плохое, означает насилие. И это безумие, понимаете, современной культуры, потому что строгость – это высшее проявление любви на самом деле. Вот я с вами цацкаюсь сейчас, нет? Нет. Почему-то вы все равно приходите на лекцию. Ну, то есть строгость нужна, строгость – это любовь. И к близкому человеку, к мужу, к жене тоже нужна строгость. Если распускаешь близкого человека, как одна женщина мне вчера сказала, что муж начал гулять, и он объясняет, что это любовь тоже, это все нормально. И она должна вот соглашаться с ним. Это означает, нет строгости в семье. Жена должна восстать против такого понимания. Она не должна соглашаться с этим никогда. Но при этом стараться не терять мужа. Если его уже повели в сторону, надо за него держать, не отпускать его. Ну, то есть, понимаете, строгость важный фактор развития личности. Если нет строгости, нет любви. Попустительство разрушает психику человека. Человек становится как ватрушка, то есть он что хочет, то и делает. У него нету как бы четкого, правильного понимания, как жить. Ну ладно, я думаю, что мы завтра продолжим с вопросами или после лекции можно подойти. Вас не так много, мне на лекции может приходить по 1000 человек. И все равно они умудряются как-то спросить после лекции, перед лекцией. Давайте поговорим о верности, уважении. Мы уже вчера начали этот разговор. Многие люди спрашивают, как сохранить семью, и тоже у нас это заявлено в теме, мы тоже будем об этом говорить. Я буду немножко формулами говорить, чтобы вы знали схему, как действовать, чтобы у вас внутри было четкое понимание. И первое, самое первое, что нужно понять, что если человек не наполнен, у него не хватает чувства собственного достоинства, он слаб внутри или устал от жизни, или он истощен, то это значит, что шансы сохранить семью уменьшаются многократно. Ну, то есть, понимаете, жить вместе означает, всегда мы должны понимать, что жить вместе означает, что я что-то отдаю. У меня должно что-то быть, чтобы со мной кто-то жил. Если мне нечего отдавать, ну вот представьте, допустим, я пришел на лекцию и говорю, вы знаете, я сегодня немножко устал, но я буду стараться, чтобы лекция получилась хорошая. Понимаете, ну и что тут это варить-то? Ясно, что все будут просто скучать. Надо отдавать силу. Если у тебя нет силы, так никто, ты никому не нужен. Надо отдавать силу, ты должен быть сильным. Человек должен быть наполненным. Очень важно знать, что когда человек слабеет, его чувство собственного достоинства тоже слабеет. Он становится униженным. Больной человек униженный. Вот. Но даже человек, когда болеет, он должен стать сильным. Он не должен быть слабым никогда. То есть нужно быть наполненным, быть самодостаточным человек должен быть. Сильным. И тогда он становится красивым. Я знаю примеры, когда люди, даже имея как бы естественные какие-то дефекты в теле, они выходили замуж или женились, и имели хорошие семьи из-за того, что человек сильный, наполненный изнутри. Это и дает человеку красоту. Вот, допустим, девушка влюбляется в парня, и она его с Богом путает, начинает его сильно любить, унижаться перед ним. К чему это приводит? Это приводит к тому, что она теряет красоту. Она перестает быть красивой, потому что она зависит от него любви. Она думает, без него я не смогу жить. Она зависимой становится. Это значит, что она теряет свою красоту, эта девушка. Запомните, красота находится внутри чувства собственного достоинства. Если ты чувствуешь, что ты не можешь равные отношения с человеком развивать. Вот запомните, между мужчиной и женщиной равные отношения. Некоторые говорят, женщина ниже, мужчина выше. Это бред полный. Ни один мужчина не захочет жить с женщиной, которая ниже. Женщина и мужчина равные. Женщина должна быть достойной, и мужчина должен быть достойный. Тогда есть любовь. Любовь – это работа, действие двух чувств собственного достоинства. Неправильные греховные отношения разрушают чувство собственного достоинства. Например, девушка встречается с мужчиной, а он женат. Как бы, какой бы она достойной ни была, это унижение встречаться с женатым мужчиной, потому что он твоим никогда не будет. Он чужой, но при этом он пользуется тобой, как своей собственностью. И получается, что ты не можешь им пользоваться, потому что женщина же тоже пользуется мужчиной. Как она им пользуется? Она им говорит, денежку давай, квартиру давай, детей давай и так далее. То есть она им пользуется, женщина. Ей много чего надо от мужика. Ну а тут, понимаете, он ее использует, что хочет с ней делает там в постели. А она ему ничего, от него ничего не получает. Это и есть унижение. То есть получается, что женщина становится униженной, несчастной, ее достоинство тает, и он потом попользовался и вышвырнул ее из своей жизни. И так всегда бывает, потому что неправильные отношения. Нужно правильные отношения развивать. Очень важно также понять, что человек всегда, когда он сильно влюбляется в кого-то, он всегда теряет этого человека. Потому что сильная влюбленность означает зависимость. Ты с Богом человека начинаешь путать. Поднимите руку, кто, когда его сильно влюбили с него, он не выдержал и не смог жить с человеком. Поднимите руку. Это невыносимо, потому что зависим, видите, сколько людей, зависим человек становится. Он не может, как бы он, я хочу быть с тобой. То есть невозможно, это невыносимо так жить. Даже мама, когда очень сильно любит своего сына, но он тоже с ума сходит, не может рядом с ней находиться. Поднимите, у кого сын бегает от вас, не может рядом с вами, злится на вас. Значит, вы привязаны к нему слишком сильно, хотите счастья сильно. Мой сынок! Он, мама, не подходи ко мне! Это все означает зависимость. И зависимость означает неполноценность человека, он не самодостаточный. Даже девушке, чтобы выйти замуж, надо стать такой, что уже никто не нужен, что и так все хорошо самой. Одной уже хорошо, со всеми я дружу, всех люблю, мне и так хорошо. И тогда она становится красивой, самодостаточной, становится принцессой, и тогда она кому-то начинает нравиться. И она думает, вот я раньше не была принцессой, и что-то за мной не бегали, а сейчас начали бегать. Да, конечно, так и бывает. Человеку всегда нужна только принцесса, никому не нужна просто там какая-нибудь несчастная. Человек должен побеждать судьбу, надо быть сильнее. А побеждать судьбу можно только с помощью природы. Человек должен с природой дружить, быть наполнен, чтобы здоровья было достаточно. Человек должен быть счастливым, чувствовать от природы как бы силу. Еще важно режим дня соблюдать, потому что солнце, когда восходит, надо рано вставать, чтобы давать брать его силу. Когда оно садится, луна восходит, она дает сон человеку. Надо спать пораньше, ложиться, чтобы с луной вместе. Солнце восходит, дает радость. Когда солнце поднялось высоко, надо кушать в это время обед побольше. Утром поменьше, вечером поменьше. А в обед побольше, чтобы солнце все переваривало, чтобы у тебя силы от солнца была. То есть человек должен учиться жить правильно, чтобы быть сильным, наполненным. И это и есть красота человеческая. Она дает счастье близкому человеку. Часто мы этого не понимаем. Ну что это он со мной такой несчастный? А ты наполненный? Ты чувствуешь контакт с людьми правильный? Тоже замкнулись друг на друге в личной жизни? Погрузились друг в друга, наслаждаемся, ходим, балдеем, отрываемся от всех. Истощаемся постепенно, незаметно друг на друге. Все. Дальше что? Дальше скандалы, ругань, истощение, страдания и разруха, уничтожение семьи. Все это надо понимать. Человек должен учиться быть сильным, сильную жизненную позицию занимать в этом мире. Тоже отношения с Богом. Вы даже не представляете, как человек молится, 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 какая сила внутрь заходит у него, которая побеждает судьбу. И человек, который верит, вера в человеке означает сила. Его взгляд твердый, у него как бы счастья внутри достаточно много. Он всегда побеждает судьбу, такой человек. Раньше люди верили в светлое будущее. Светлое будущее — это энергия Бога. Они тоже в Бога верили, но только не знали об этом. Это светлое будущее, это энергия Бога. Тоже у них был учитель, у людей. Учитель в жизни нужен, наставник. Кто наставником был? Ленин. Пионеры идут, салют Ильичу. Ну, то есть все поклонялись, он объектом поклонения, ему цветы подносили там. Это то же самое. То есть они говорят, мы убрали религию. Ну как можно убрать религию? Без этого невозможно жить. Поклонялись Ленину. Вот. Ленин всегда живой. Ленин всегда со мной. Ну то есть то же самое. Человек не может жить без веры. Человек не может жить без любви к людям. Надо любить сильно людей. Кроме того, еще нужно знать, что сейчас в наше время, когда нации все перемешались и культуры все перемешались, человек должен также учиться уважать чужую веру. Потому что раньше были монокультуры, вся Россия была православной, вся Турция была мусульманская и так далее. Монокультуры, понимаете, вам, ну только есть там пару стран было, которых смешанные там какие-то, или у нас там было в некоторых местах несколько вер. Ну и они как-то тусовались сами по себе, а сейчас все перемешалось. И люди должны любить учиться другую веру, веру другого человека. Может быть, у тебя жена будет не твоей верой, и что тогда, или муж. Надо учиться любить. И это тоже сила внутренняя человеческая. Надо любовь, она должна быть многогранной. Нужно учиться принимать взгляды близкого человека. Ты так развиваешься, он так развивается, ничего страшного. Я недавно песенку одну услышал хорошую по этому поводу.
Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты слушаешь святыню, а я азан. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мы и Бог за нас? У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах. Всегда с нами и Бог, Он в наших сердцах. Слава Аллаху, что ты моя.
Классно? Видите, сначала я Бога люблю, а потом тебя уже люблю. И тогда наступает гармония. Человек наполненный. Потому что с близким человеком нужно строить такие отношения. Мы, когда в зависимость от человека впадаем, мы разрушаем семью. Нужно зависеть от Бога, а человеку служить. Как меня спросили. Говорит, Олег Геннадьевич, я что-то не пойму. Вы говорите, надо меньше любить человека. Надо больше любить человека, а не меньше. Больше любить человека, но зависеть от него меньше. Это противоположные вещи. Любовь — это когда ты верен ему, когда ты ему служишь, когда ты радуешься ему, когда ты ему свои силы отдаешь. Это называется любовь. А когда ты ждешь от него, что он тебе что-то хорошего сделаешь, печалишься, обижаешься на него, злишься, что он не сделал так, как ты хочешь. Это называется зависимость, это не любовь. И зависимость имеет корыстную природу, это эксплуатация любви, это не любовь. А любовь — это когда ты отдаешь любовь, а не эксплуатируешь ее. Чтобы отдавать, нужно иметь. Человек должен быть наполненным.
Если жить, а если жить по солнечным часам, то станет на земле еще светлее.
Режим дня надо соблюдать, по солнечным часам жить. Надо чувствовать, понять, как устроен этот мир, он очень красивый.
Солнце в ребячьем смехе.
колокольчиком звенит. Солнце в глазах любимых жарким пламенем горит. Солнце в песне солдат из далекой стороны. Золотые колосья хлеба до краев и полны.
Надо знать, как устроен этот мир. Хлеб созревает на солнце, это солнечный продукт. Его надо есть только в обед. Если вечером ешь, он не переваривается, потому что когда солнце садится, солнечные продукты не перевариваются. А, допустим, овощи, которые растут над землей, они наоборот ночью созревают. Их поэтому можно вечером есть. Они под луной перевариваются и под луной созревают. Солнце в глазах человека горит радостью. Радость, ра, это солнце, дасть, дарить. Если человек радостный, значит он солнечный. Это значит, у него хороший иммунитет, у него будет хорошее пищеварение. Вот, и так далее. Волевые силы будут, функции. И чувство собственного достоинства тоже у человека достаточно сильное, если он любит этот мир, в том числе и солнце. А если человек ничего не любит, он дома сидит, смотрит там телевизор. Вот. Тогда нету счастья в жизни в такой. Что же касается отношений между мужчиной и женщиной, то тогда то надо знать, что всегда эти отношения приносят страдания. Потому что люди, когда попадают в половые отношения, они очень сильно привязываются друг к другу, потому что очень сильное счастье испытывают и начинают ждать этого счастья. И потом начинаются раздоры и скандалы от этого ожидания. И нет конца и края страданий в семейной жизни. Люди, когда просто отношения строят так на расстоянии, они хорошие все. Но когда начинаются близкие отношения, женщина капризничает, мужчина насилие совершает, они ругаются вместе, отстаивают каждый свои права. И это все идет от того, что сами отношения по себе близкие, эгоистичны по природе. И наша цель побеждать этот эгоизм, учиться строить отношения деликатно по отношению к близкому человеку, знать, что его эгоизм, это нормально. Некоторые люди удивляются, ты что такой вообще, как себя ведешь? Ну, он ведет себя как может. Вот он хочет от тебя счастья, а ты ему не даешь. Желать счастья от другого человека – это эгоизм. И что такое обязанности мужчины? Прощать женский эгоизм. Как, что такое женский эгоизм? Капризы, повышенная чувствительность, ранимость, плохое настроение. Мужской эгоизм что такое? Это грубость, хамство, желание совершить насилие. Это мужской эгоизм. Человек должен терпеть, но не позволять унижать себя. Все в этом мире мужчины и женщины одинаково эгоистичны. Нет больше эгоистичных, нет меньше эгоистичных. Но когда мы женимся, я думаю, мне не повезло. Всем не повезло, понимаете? Всем не повезло в этом мире, потому что мы не святые. Поэтому и песни поются. Понятно, муки одни. В любви взаимной даже, муки одни. Вот это надо четко знать. Сначала как бы надо понять, на что надеяться. Часто раньше люди под крест шли, под венец плакали. А сейчас все сладоки, ура! Женимся. Молодцы.
Ну, Олег Иванович, что-то у нас непонятно.
Все понятно. Надо было изучать, что такое семейная жизнь. Раньше люди изучали, они плакали, шли, потому что тяжело будет, все знали, будем мучиться в семейной жизни, страдать. А сейчас все, ой-ой-ля, ох, эта свадьба пела и плясала. И было этой свадьбе место мало, и небо было малое, земле. Вот, отлично. Посмотрим теперь, что будет дальше. Гульнули, хорошо, молодцы. Нужно быть сильным в отношениях. Нужно заставлять себя служить близкому человеку, иначе ты будешь страдать. И нужно принимать судьбу, если ты не того человека выбрала, если у тебя неправильные отношения, то тогда развод, бросает тебя человек. Часто люди ко мне подходят и говорят: Олег Геннадьевич, вот жили нормально, как все, работали, детей воспитывали, там добра наживали, все нормально. И вдруг бац, он меня бросает, уходит другой. Что за ерунда-то, как бы, ведь вообще, как бы, ведь нормально все было, почему бросает? Давайте разберемся в этом вопросе. Надо поставить точку на этой теме. Вот смотрите, есть три слоя жизни. Это люди совершенно по-разному живут, три слоя жизни. Они друг друга вообще не понимают в этих разных слоях. Первый слой жизни называется невежественная жизнь. У людей очень сильный эгоизм, они постоянно добиваются своего. У них половые отношения извращенные, у них язык блатной, у них дела все криминальные. У них слова все матершинные. Понимаете, это невежественная жизнь. Еда у них с выпивкой и так далее. Понимаете, то есть это слой, люди как бы агрессивно настроены в целом. Женщины в депресснике такие, в невежестве, униженные. Мужчины агрессивные, пьянчуги. Это невежественный слой. В нем, запомните, нет семейного счастья вообще. Вот в невежественном слое люди живут, там нет семейного счастья. А если они семью хотят сохранить, это возможно. Надо просто тогда жить отдельно. Что вместе с таким человеком жить невозможно. Невозможно. Одни страдания. И молиться для того, чтобы поменялось сознание. Следующий слой называется страстный слой. Большинство людей в этом слое живут. И в этом слое как-то кажется все вроде нормально. Понимаете, люди, то есть цель людей, это внешнее приобретение. Они абсолютно убеждены, что деньги, машина, квартира, это и есть счастье. Вот если у нас все это будет, тогда мы будем счастливо жить. А если всего этого не будет, тогда счастья не будет. Они убеждены на 100% в этом во всем. Им кажется, что по-другому счастья никак не бывает. Вот только это и есть счастье. Или это главное в жизни. Все остальное тоже бывает, но на втором месте. И такие люди, они не развивают отношения. Они говорят только по делам. Есть дела какие? Детей надо воспитывать, там, в квартире что-то убраться, там, купить, накормить. Там. Это все по делам. Они общаются по делам. Но сердце друг друга они не знают. И даже боятся открывать. Например, у одного что-то там произошло не так. Он боится говорить, потому что боится, что его бросят, не поймут. Друг друга эти люди не слышат. У них нет глубины в отношениях, они живут вместе просто потому, что им так выгодно. И они делают вид, что у них родственные отношения, они соединяют себя со всеми родственниками, ходят на праздники ко всем, со всеми выпивают, со всеми дружат, обнимаются, но глубины нет никакой, потому что они даже не знают, что такое глубина. Они не знают, что такое сердце открывать, они не знают, что такое просить прощения, прощать, они не знают, что такое верность. Клятвы давать друг другу в жизни. Они не знают, что это такое. Что можно это искренне жить, вот верить в человека. Но не как Бога, а просто ему доверять очень сильно. Но это не слепое доверие. Для этого нужно выйти в слой благости. Пока люди не начали работать над собой, не укрощать свой эгоизм, они не могут надеяться на сохранение семьи. Потому что в этом слое страсти, когда человек направлен на внешние приобретения, он не может быть счастлив в принципе. Давайте разберемся в этом. А когда человек несчастен, он угасает в этой семейной, в этой жизни. Ему хочется что-то менять. Ему нужен апгрейд. Он и внешне все меняет. Мебель надоела, другую покупаем. Квартира надоела, другую. Машина надоела, другую. Ему надо все менять, иначе счастья нет. Давайте разберемся, как живут эти люди в разных слоях. Люди в невежественном слое, они на самом деле счастье видят только в прошлом. Они, и даже песни у них такие, как бы, со скорбью. Они связаны с прошлым у них песни. С хрипотцой такой, печальный. А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Такие в печали поют такие. Ну, как бы, все плохо, потому что, чего хорошего-то? Невежестве живем. Вот. Люди в страсти, они верят в будущее, они в настоящее не верят, они в будущее верят. Вот. И они как бы живут в будущем и думают, вот вы вот выучишь в школе, тогда буду счастливым. Чего сейчас за счастье вот школьникам жить? Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил в институт. Ну вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. Поступить это ерунда, вот выучиться надо. Выучился в институте. Вот найду хорошую работу, тогда буду счастливым. А сейчас пока нету никакого счастья. Нашел хорошую работу. Ну мы в лучший сценарий описываем. Самый лучший сценарий. А он живет в страсти, то есть он в будущем счастье только видит. Нашел хорошую работу, ипотеку надо выплачивать. Хорошая работа, значит, надо брать ипотеку сразу. Ипотеку взял в квартиру, век, те же говорят, вот ключи от счастья. Ты взял, открыл, и счастье там раз, открываешь, и как в этом, в про Буратино, да, они там дверь открыли, а там счастье. Дальше он дверь открывает, и счастье. Но это счастье, какое счастье? Что тебе, ты раб теперь. На 20 лет тебе надо платить, и никуда не денешься, не съездить никуда. Вот плати постоянно, болеть не можешь, бросать работу не можешь, ничего не можешь. Плати за свое счастье, мучайся. Вот. И человек думает, вот когда выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Это уже 20 лет, мы хорошие. Вот когда детей выращу, тогда буду счастливым. Когда внуков выращу, раз и умер. Понятна система? Раз и умер. Завтра будет лучше, чем вчера. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. Но. Это называется жизнь страсти. Когда счастье в будущем, человек это сильно напрягает. Напряжение приносит усталость. Человек становится уставшим, тяжелым, несчастным, замученным. Он работает все больше и больше. Времени свободного все меньше и меньше. И он как живет такими размышлениями? Он не понимает, что он разрушает свою жизнь. Он обделяет себя. Вот у человека определенное количество счастья. Круг определен по жизни. Вот столько вот счастья от труда, от отношений, от отдыха, от детей, от друзей, от жены, есть определенное количество счастья. То есть я хочу больше денег, там счастье, вот в деньгах все счастье оказывается. Хорошо, больше денег, больше работать. От жены счастья меньше, от отдыха меньше, от еды меньше. Хот-дога съел там, или хот-бульдога там, вот. И побежал быстрее на работу. Почему? Потому что все быстро надо делать. Поэтому и фастфуд, быстрый фуд. Вот, потом фаст-стул наступает от фастфуда. Понимаете, обожрался быстро, не псорилось ничего, понос. Потом судороги после поноса. И обезвоживание наступает. Вот. Ну, то есть... Вот такая быстрая жизнь. Птица счастья с завтрашнего. Бежим, все бегут, 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 а он им светит. Вот. И так далее. Все сокращается счастье в жизни у человека. На семью сокращается некогда, на детей сокращается некогда, на друзей сокращается, отпуск некогда, спать некогда, есть некогда, работать целый день. И все. Что это за жизнь? Жизни никакой нет. Человек устает от такой жизни. А раз он устал от жизни, ему что-то надо менять. А если что-то менять, то что менять? Самый сильный драйв, что дает в жизни человеку? Это влюбленность. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Ну то есть влюбленность дает человеку больше всего счастья, поэтому он, ему не, а что остается делать? Он задолбался уже. Ему надо что-то делать в жизни, и он начинает мечтать. Я не того человека встретил себе, он думает. А сам улыбается близкому человеку, у него уже двое детей там. А я не того человека встретил. Понимаете? И ищет, и ходит, ищет. И находит. Кто ищет, тот всегда найдет. И потом дальше что? А дальше потом веселая жизнь. Потому что Бог же соединяет людей. Не мы сами себе человека находим. Вы знаете об этом? Но когда мы из семьи уходим, мы сами находим человека. А когда мы создаем семью, это Бог нам находит друг друга. И поэтому от него не уйдешь. Потому что сердца, привязанность, Бог связывает людей вместе. Поднимите руку, кто из вас уходил от близкого, но не смог человека. Да все, кто не поднял руку, тоже или думали. Вот. Пытались у тебя, не смогли. Почему? Потому что привязаны мы друг к другу. И мы говорим, ты меня не отпускаешь. Это не он не отпускает, Бог не отпускает. Некоторые взяли, ушли, ушел. Ушла. Все. Замечательно. Вырывает кусок мяса из сердца, в сердце связь, ты вырвал у него кусок мяса, с собой себе забрал. У него там страдания, он мучается. Это означает что? Это значит, что он отмучается, получит себе другого. А ты что значит? Вот женщина, когда уходит, у нее сердце становится холодным, потому что у женщины есть две красоты. Одна красота внешняя, она дает желание наслаждаться ее телом. Страсть дает, половые желания у мужчины. А другая красота из сердца идет, это теплота женская, доброта, нежность, забота, верность. Это дает мужчине желание взять ее замуж. И вот это вот, ну ее доброта, забота, красота, как бы теплота, все это не видно уже становится. Потому что сердце ее становится холодным. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Сердце становится холодным, и она встречает мужчин, а они замуж ее брать не хотят. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянные не те. Вот. Почему непостоянные не те? Потому что ты не раскаялась. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я раскаялась, 3 года уже раскаиваюсь, нету человека. Я говорю, а вы бросили мужа, что ли? Она говорит, бросила. Я говорю, а он ждет? Она говорит, ждет. Так Бог дал вам человека. Че, вы, возвращайся холодным утром. Возвращайся, мне очень трудно. Возвращайся и оставайся. Возвращайся, я без тебя устал. Я ей говорю, так возвращайтесь к мужу. Она, на грабли второй раз не наступают. Этот горшок, который разбился, не склеишь. Я говорю, ну и живите тогда одна. Это Бог решает, склеишь или не склеишь. Вот он человеку никого не дает, он вас ждет назад. Значит, связь осталась, все, Бог не разрывает ее, эту связь. Возвращайся назад, не выпендривайся. Я подумаю. Хорошо, уже хорошо, подумаешь, уже хорошо. Подумай, там твоя семья. Дети хотят отца родного. Подумай. Потому что когда Бог создает семью, Он создает ее для детей, а не для тебя. Люди думают, что для них. Как бы я спрашиваю людей, вам Боже, Бог мужа дал для чего? Они говорят, для меня. А на самом деле не для вас, а для детей. И дети это чувствуют семью, это их семья. А вы их семью разрушаете. А причина неправильное представление о счастье. Люди искренне верят. Но вот сейчас я... Олег Геннадьевич, вы что бы ни говорили, я счастлив хочу быть. Они думают, что он там счастлив будет. А там все очень просто. Схема очень простая. Мужчина, когда бросает жену, у него сердце, наоборот, горячим становится, как огонь. И горячее сердце привлекает кого? любовь моя, горячая любовь. Горячая любовь, горячее сердце привлекает. Он влюбляется очень горячо в девушку, да? Она наглеет, она видит ее, как любит. Любой человек не сможет выдержать. Она гордится все больше, больше, больше собой. И потом хрясь бросает его. И он несчастный, мучается. Бросил жену. На чужих костях счастья не построишь. Будешь мучиться, значит. Женщина бросает, становится одна. Мужчина бросает, сразу находит себе другую. Но она его бросает. И так люди мучаются, когда они кого-то бросают. А люди думают, что если я вот поменяю шило на мыло, то будет лучше. Я же лекции читаю, езжу, постоянно смотрю на людей. И я решил сделать эксперимент. Какие девушки мне нравятся? И начал как бы изучать, кто мне нравится, и увидел, что характер точно такой же. Ничего новенького нет. Ну, то есть, я не могу ничего поменять. Вот, ну, Бог нас притягивает тем людям, которые вот нам по судьбе положены. И есть два варианта людей. Два варианта всего. Один вариант, допустим, ну, я примерно говорю. Вот, допустим, достался мужчина, гневливый такой, очень такой, прессует постоянно, злится, ответственный, гневливый такой, серьезный, мучает постоянно. Ушла. Нашла доброго, безответственного, ласкового, ленивого. Думает, ну теперь легче будет жить. Он не мучает, он просто не работает. По-доброму относится, работать не хочет. Ой, могу с этим жить. Но опять к гневливому, значит, возвращаюсь. Не, я не хочу гневливого, я хочу хорошего. А тебе не положено. Тебе положено или маленького красивого, или высокого некрасивого, выбирай. Тебе не положено сразу все вместе, потому что ты не заслуживаешь. Человек может получить только то, что заслужит по судьбе. Понимаете? Но знайте, что если вы не вышли в благостный уровень жизни, вот жизнь неблагостная, ваша цель жизни не Бог, не самосовершенствование, не покаяние вас волнует, а чтобы близкий человек жил, как я хочу, чтобы он делал правильно, чтобы он меня любил. Это называется страсть. Если вы хотите ему служить, вы хотите все поменять, вы хотите принять судьбу, и вы его хотите принять, вы хотите наполниться Богом, вы хотите победить свою судьбу через молитву, тогда придет счастье в будущем. Но если вы хотите человека менять рядом с собой, счастье никогда не придет. Это называется страсть, желание менять человека. А благость или счастье? Счастье означает жизнь сейчас. Не в будущем, как страсти, не в прошлом, в невежестве. Сейчас – это счастье, это существование. Существование сейчас означает принять свой крест. Пока человек не принял, он не существует сейчас. Счастье невозможно принять, если ты думаешь, что тебе что-то досталось, все это неправильно. Одна женщина, девушка, подошла, покажите мне, Олег Геннадьевич, мою судьбу, подошла ко мне. Я говорю, вспоминать, закройте глаза, она закрыла, я говорю, вспоминайте мужа, вспомнила, ага. Детей, тещу, там свекровь, вспомнила, так, начальника, угу. Вот, всех вспомнил, вот это твоя судьба. Все вот это, все вместе твоя судьба. О прошлой жизни, я говорю, все в этой жизни, вот смотри. Все, что тебе положено, ты все получила. Это твоя судьба, прими ее. Если человек принимает, проглатывает свою судьбу, он приближается к счастью, потому что он входит в настоящее время. Он уже живет сейчас, не в будущем, когда начальник поменяется или жена поменяется, а прямо сейчас он живет уже. Потому что он принял жену, принял начальника, принял детей. Все, что мне положено. Но для того, чтобы принять, нужны силы. А сил нет. Поэтому я говорю, человек сначала должен научиться наполнять себя. Мы разряженные батарейки. У нас нет сил принимать. Мы не можем прощать, не можем любить, не можем терпеть. Мы не верим даже, что этот человек может мне в счастье принести. Мы об этом даже не можем догадаться. Мне кажется, что с этим человеком никогда я счастливым не буду. Но Олег Геннадьевич, да, он пьет, он гуляет, он т-т-т-т. Замечательно. Поднимите руку, у кого мужик пил, перестал пить, стал хорошим. Вот, пожалуйста. Вынь золото из грязи да помой. Поднимите руку, у кого жена вела себя скверно, вы начали работать над собой, она стала лучше. Есть мужчины такие, героические? Мужики? Вы что меня подводите? Не успели они еще поменять жену. Хорошо. Придет время, поменяете все. Надо принять свою жену, принять, научиться терпеть ее. И ты тогда... Надо с женой очень быть счастливым, самодостаточным. Надо всегда ее вдохновлять, терпеть, заботиться о ней. И она тогда расслабится и будет счастливой.
Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой, как кукушки и куковать. Ей судьбы нас не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся,
так надо женщинами себя вести, всегда вдохновлять, потому что женщины всегда печальные, они всегда боятся чего-то в жизни. Надо их всегда, ты не печалься, вдохновлять всегда жену, улыбаться ей, радовать ее всегда, быть оптимистичным по отношению к женщине всегда. И она будет тебе очень благодарна за это. Благодарность у женщин возникает, когда мужчина понимает, что вот женщина природа такая беспокойная, она постоянно беспокоится о чем-то. И это ее природа, пускай она беспокоится нормально, а ты не беспокойся, радуйся всегда, это твоя природа. Мужчина должен радоваться, женщина беспокоится, нормально. Женщина тогда становится доброй, ласковой, потому что она чувствует, что она под защитой радостного человека такого, солнечного. Так нужно жить. Женщина должна терпеть мужчину. У нее там на работе много проблем. Он такой приходит, весь такой напряженный из-за там этих трудностей. Она должна в это время подальше от него держаться, потому что он как электрический шнур. От него заденешь, током ударит. Надо его потихонечку раз, сначала под душек. Он там немножко ток, вода же снимает напряжение, знаете? Вот, вода напряжение сняла, потом за стол его кушать. Поел, еще расслабила. И потом только можно уже общаться. Общаться с мужем можно, выждав 3 минуты после еды. Потому что 3 минуты он там икает, рыгает, там, как бы в это время с ним не пообщаешься. А потом, когда он поел, через 3 минуты надо с ним разговаривать, потому что через 5 минут уже будет хоккей. У вас 2 минуты есть? Вот 3 минуты отсчитали, когда он сел так, поел, смотрит на вас, считайте. Даже 2 минуты, наверное, где-то, 2.5. Отсчитали, и сразу надо с ним общаться. Потому что потом будет хоккей, и вы не успеете. А когда хоккей, уже потом надо в несколько этапов его как бы вытаскивать из телевизора. Мужа, знаете об этом, как вытаскивать мужа из телевизора? Технику изучали, нет? Нет? Мужчину невозможно вытащить из телевизора сразу. Вы, допустим, вы говорите, сделай то-то, то-то. Или какой-то вопрос ему задаете, и он вам отвечает. Но в это время он не помнит, что он говорит сам. И, ну, как бы, он отвечает, в общем-то, не сильно понимая тему. Потому что он весь там в хоккее. Понимаете, у него жизнь там происходит, в хоккее. Потому что мужчина домой приходит отдыхать. Женщина дома работает, а мужчина отдыхает. Женщина отдыхает на работе, а дома работает. Мужчина на работе работает, а дома отдыхает. Ну вот он приходит отдыхать дома, вы что-то его напрягаете. Женская энергия же расслабляет. Весь дом соткан из женской энергии. Женщина создает там свою атмосферу в доме. Знаете об этом, нет? Женская атмосфера в доме, не мужская. Обои все цветочками, шторы цветочками, кроватки такие все резные. Вот. Ковры тоже в цветочках, все в цветочках, женская энергия. Ни в флажках, ни в этих знаменах, пушках, в цветочках, как бы все мягкое, нежное, такое женская энергия в квартире. И настроение в доме зависит от настроения жены. Когда жена, допустим, печалится, то дети тоже печалятся, да? Женщина печалится, дети тоже такие, тоже. Собачки печалятся? Да. И даже тараканы печалятся, когда жена печалится. Все в печали. И муж приходит, он вокруг жены начинает ходить и говорит, что такое? Она говорит, я тебя трогаю. Вот. Ну почему? Как бы, потому что она создает настроение в доме. Это настроение мужчину расслабляет. Допустим, мне хорошее настроение. Его расслабило, он сел смотреть хоккей. Что делать? Вам надо с ним поговорить. Рассказываю, женщины всегда работают, даже несмотря на то, что мужчины тоже слушают. Первый этап. Сели рядом с ним смотреть хоккей. Не волнуйтесь, много времени не понадобится. Смотрите хоккей внимательно вместе с ним 30 секунд. Потом говорите, я болею за Фетисова. Ну там выбрали, за кого вы болеете. Да? Главное, чтобы вам попасть куда надо, чтобы вы не стали противницей его. Вот, он говорит, я тоже. Контакт установлен. Контакт, то есть внутри телевизора происходит контакт. Потом вы ему говорите, а ты бы лучше мог сыграть. И он тогда смотрит на вас, в смысле? В этот момент он уже не в телевизоре. Мы его вытащили оттуда. И вы в этот момент, когда он говорит, в смысле? Вы говорите, мой хороший, пойдем кушать. Уже все готово. Ну, пойдем. А там он скажет, что хорошо, и сам смотрит хоккей. Потому что мужчина, у него психика, она очень... Ну, когда он что-то делает, то его трудно отвлечь. Он находится внутри процесса, и ему вырваться из процесса очень сложно. Понимаете? У каждого, и у мужчины, и у женщины есть свои какие-то особенности психики. Потому что у женщины такая особенность, что она создает отношения... И очень медленно их меняет. А если она их поменяла, она очень медленно опять возвращается к ним. Допустим, женщина обиделась на мужа. У ней психику настроить назад на мужа очень сложно. Ей самой даже. Вот она обиделась, и как бы ей уже дальше отдавать ему энергию счастья, любви тяжело. Потому что он плохой человек. Только хорошему человеку могу отдавать любовь. И она уже как бы не может, ей тяжело на него настроиться. И это длится несколько дней. Вот она обиделась и несколько дней не может просто чисто физически ему отдавать свое счастье. Не может просто она. И мужчина должен это понять. Поэтому прощение надо просить несколько раз мужчине. Причем не сильно надеяться на результат. И самое главное не выдавать себя. Допустим, я подхожу к жене, когда она обиделась, говорю, прости меня, пожалуйста. Первое, чего не надо делать, мужчины, никогда не выдавайте себя. Она мне сразу говорит, а ты точно, ты вот в лекциях говоришь, ты точно чувствуешь себя виновным? Я говорю, конечно, а сам точно знаешь, что я вообще не виноват, она во всем виновата. Я говорю, конечно, я виноват, просто 3 дня ходить дуться, это же нереально просто. С ума сойдешь. Вот, но я иду прощения просить, потому что иначе с ума сойдешь. Я говорю, я виноват, конечно. И что, думаете, простила? Нет. Да, что, вы простите, что ли, сразу? Сразу простите? А, ладно, вы это только выпендриваетесь. Женщина не может сразу простить. Нереально просто. Дуется, ходит какое-то время. Она как бы... Говорит, хорошо, я прощу завтра. Это самый лучший ответ вообще, который только может быть. Завтра прощу. Хорошо, я прихожу через час, говорю, ну ладно, давай прости. И она такая уже вдох-выдох такая, постараюсь чуть попозже. И на третий раз уже прощает. Особенность такая психики у женщины. Или вы быстро, кто быстро прощает женщин? Прям секунду, раз. Ну, бывает иногда исключение. Вопрос, что, наверное, прощаете, да? Если серьезно, то надолго, правда? О, об этом я и говорил. А некоторые все серьезно, понимаете? У них все серьезно. У некоторых не все серьезно, но когда серьезно, надолго. А мужчина, он как бы... Он человека быстро прощает. Он принцип не может простить иногда. Принцип. Вот если женщина нарушила принцип, тогда ему тяжело уже принять. Ну, допустим, договорились, что на других мужчин не смотрю. Не смотрим. И раз, подружилась с каким-то парнем, все, он уже не может простить. Принцип нарушен. Он тогда не простит вообще. Или перестань с ним дружить, или до свидания. Или там на какие-то лекции пошла, там непонятно, какой-то гастролет приехал. Вот. И не спросила ничего вообще, сама умотала. Там ей что-то на уши вешают. Она пришла, все, будем жить по-новому. По какому новому? Он в шоке, как не понимает, что такое, что от нее хотят. От него хотят. Потому что мужчина, он же создает среду, как бы рамки жизни. Мужчина создает, не женщина. Понимаете? И женщина, когда выходит за рамки, она другую жизнь начинает жить неожиданно. Он в шоке, потому что она выходит из-под контроля. Мужчина, женщина, она живет. Она испытывает счастье, отношения строит, всех любит. Жизнь внутри женщины течет. Потому что она источник любви, женщина. А мужчина создает условия жизни. И его ответственность, обязанность перед Богом, чтобы жена текла внутри рамок определенных. Это не значит, что надо сужать ей рамки или плотину ставить реке вот этой ее жизни. Нужно просто, чтобы достаточно широкие рамки были, чтобы ей легко было. Но если она вытекает, а женщины склонны вытекать. Допустим, мне в Барнауле одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, у меня хороший муж, все классно, но он меня одну во Францию не пускает к подружке. Я говорю, я бы тоже не пустил. А зачем? Женщина же увлекаемое существо, она увлеклась, и там ее уже раз-раз и нет. А? Доверие? Вот я и говорю, что доверие означает знать природу. Что надо знать мужскую природу и знать женскую природу. В некоторых вещах это называется не доверие, а доверчивость. Вот, допустим, женщина едет одна отдыхать в отпуск. Это не доверие, это доверчивость. Потому что там нет гарантии, что ее не уведут. Понимаете? Она увлекающееся существо. Она влюбилась и все, и понеслась. И она, причем у нее сердце очень чистое, она даже не подозревает сначала, что ее пытаются увести. Она просто общается, дружит, интересный человек, этот интересный человек ей лапши на уши вешает, вешает. И раз она не заметила, как уже в постели. А там ее вообще парализует, она ничего не может сделать, не убежать, ничего сказать не может, все, попалась. Понимаете, то есть опасно. Это называется доверчивость, а не доверие. Разумный мужчина никогда не пустит жену одну никуда. Поехали вместе. Или с подружкой, с хорошей, честной, которая как бы, ну с хорошей, бывают такие подружки, которые контролируют ситуацию, она не даст семье развалиться. Ну это, конечно, опасно уже, но, по крайней мере, уже какие-то гарантии есть. А? Ну это все зависит, в какой среде живешь. Допустим, у меня жена просто, в принципе, не склонна вот к такой жизни. А подружки у нее, они меня как наставника принимают вообще. То есть. И если она, допустим, у меня жена иногда едет, мы рядом с Черным морем живем, на три дня где-то с ними едет купаться. Так они сами к мужикам там не подходят, они отдельно купаются, даже не на общем пляже. Я уверен, что она точно никогда не будет так себя вести. Но вот смотря в какой среде человек живет, я говорю, есть благостная среда, это религиозная среда, где есть правила религиозные, люди соблюдают какие-то обеты внутренние, то есть они там, женщины, допустим, мусульманки вообще лицо даже не открывают. Я не говорю уже о таких каких-то серьезных стандартах там, а просто есть, допустим, правила, приличия. Если жена, допустим, живет в светской среде, она идет в ресторан отдыхать вечером. А ресторан, сами понимаете, для чего предназначен там. И пошло. А там уже никто не знает, что будет дальше. Люди же выпивают, у них понесло. А потом прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай, прощай. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. Понимаете, классно? Вот, то есть, надо понять, в какой среде человек живет. Если у меня жена живет в религиозной среде, она все делает только как наставник скажет. И советуется с мужем всегда. Разве она позволит себе таких вещей? И то она одна никуда не ездит. Сама просто не делает этого. То же самое и с мужчиной. Вот, допустим, мужчина должен постоянно, женщина должна знать, что с ним происходит в принципе в его жизни. Понимаете, там, я тоже не думаю, что хорошо мужчину одного отпускать в отпуск там куда-то на недельку до второго. Я уеду там в Комарово. Вот. Всякое может быть там в Комарово тоже. Сейчас же мужики так, вот мужик ты или не мужик. Раньше что значит мужик или не мужик? Раньше в древней культуре вы знаете, что было? Что мужик или не мужик? Знаете, что было? Мужик или не мужик означает, храбрый ты или нет. Можешь сражаться, отчизну защищать, значит мужик. Вот, дальше мужик или не мужик. Вот если ты ответственный человек, слово сказал, сделал, значит мужик. Понимаете? А сейчас мужик или не мужик, это сколько ты выпьешь? Вот поставь, что мужик, пей. Не мужик, а, не мужик, ну иди отсюда. Вот. Если не пьешь, значит не мужик. И сколько у тебя баб? Мужик или не мужик? А что ты, не мужик что ли? Что у тебя? Любовниц нет, не мужик. Понимаете, это такое понимание мужик и не мужик сейчас. Так это как раз и есть не мужик. Потому что человек, когда пьет, он теряет мужскую силу. И когда он развратом занимается, он тоже теряет мужскую силу. Так ничего тут никаким мужиком и не пахнет. Мужик означает сильная личность, способная побеждать судьбу, а не слабая, идущая на поводу своих желаний. Женщина должна смотреть, куда мужчину несет. Она должна следить за его друзьями, за его интересами. Если интересы у мужа меняются, значит муж уходит из семьи. Это закон. Друзья стали другими, другая компашка, другие, или сама по себе плохая компашка, значит точно уйдет. Уводят друзья мужчину из семьи, друзья. Друзья уходят сами гулять и захватывают его с собой, и все, и он никуда не денется. Поэтому нужно женщине, нужно знать, с кем он общается, следить за этим, пытаться направлять его в жизни в правильное русло. Словами, советами, протестами и так далее. Силой женской внутренней. Строгость является основой отношений, но только не в страсти. Когда люди в страсти находятся, у них есть общие там деньги, бизнес, стройка, дети, работа, ипотека. Здесь не может быть строгости, потому что отношения не такие. Человек может или кричать на человека, ругаться, обижаться, или терпеть, одно из двух. Близких отношений нет. Строгость означает близкие отношения. Женщина строго себя с мужем может вести, если он близкие отношения с ней строит, он ей сердце открывает. Мужчина строго с женщиной может вести, если близкие отношения. В благости только строгость бывает. Строгость означает контроль ситуации. Вот увидела, повело мужика, раз ему... Никогда так больше не делай, не надо привлекаться чужими женщинами. Каждый человек может повести, девушку может повести. Как вот женщину уводят из семьи? Как ее же судьба уводит? Сначала она находит себе друга. Женщина-любовника сразу себе никогда не находит. Она сначала перестает открывать сердце мужу. А может, никогда и не открывала. А ей сердце надо кому-то открывать. Женщина очень искренняя. Ей надо с кем-то советоваться постоянно. Это ее природа. Если она находит себе советчика какой-нибудь, все. Это уже, если это не муж, может быть наставник. Но надо смотреть, что за отношения. Если наставник строит глазки, или она ему строит глазки, это не наставник. Он не квалифицирован вообще быть наставником, потому что наставник — это как отец. Он никогда не реагирует на красоту женщины. Наставник. Ну, как дочь ему она. Но если человек реагирует на красоту вашей жены, это не наставник, это любовник. Просто это скрытые отношения. Она не понимает, он может еще не понимать. Но это уже отношения, которые не приведут к хорошему ничему. Одна женщина мне рассказывала, что она занималась духовной практикой, и у них вообще был наставник. Она говорит: ну, этот наставник, я всегда видела, что он симпатизирует мне. Все это не наставник, он дисквалифицирован. Наставник не может никому симпатизировать, в принципе. И она говорит: постепенно мы там поехали в паломничество, и как-то я не заметила, как у него в постели оказалось. Вот о чем я и говорю. Не заметила. Поверила, поверила, и больше ничего. Вот. И говорит: а я не хочу семью разрушать. И этого человека люблю. Я не знаю, что мне делать. Я говорю: как, чего делать? Это не наставник, говорю, вам надо... Это яд в красивой оправе. Вам надо разрушить эти отношения немедленно. Потому что это наставником быть не может такой человек. Через него Бог не действует. Наставник — это тот, который целомудренно ведет себя, не поддается на женскую красоту. А этот человек тебе не наставник. Разорви с ним отношения. Бог не действует через него. Это обман. И она, так тяжело ей было это принять. Она говорит: я его люблю. Он хороший человек. Хороший человек никогда так себя не ведет. А если человек внешне себя ведет хорошо, это не значит, что он хороший. Хороший — это тот, кто правильно поступает. Пусть это еще не значит, что хороший человек. Часто женщины поддаются именно на беседу. Вот с ней хорошо человек себя ведет, значит, хороший. А там то, что он женат, и я с ним гуляю, вот это не имеет значения уже. Хороший означает правильно себя ведет. Строгость, возможно, только в благости. Благость надо переходить по одному, сразу вся семья не выскакивает туда. Кто из вас первый, те, кто пришел на лекцию, тот и первый. Вы должны начать сами сначала менять себя в жизни. Должны развиваться как личность. И когда вы развиваться начинаете, никогда не гордитесь перед близким человеком. Допустим, питание другое у вас стало, не гордитесь, скромно себя ведите. Если вы начали молитву, и он говорит: что ты делаешь, говорите: да я просто нервы успокаиваю. Ты же у меня такой спокойный, а я у тебя беспокойный. Вот я и молюсь. У меня такой метод. Ну, то есть не надо говорить: я молюсь, я праведница, а ты грешник. Понимаете, не надо из себя корчить ничего, потому что когда человек начинает духовный путь свой и начинает корчить из себя что-то, всех хочет обратить в свою веру. Вот я вегетарианка, а вы все трупоеды. Сияющая такая. Вот. Ясно, что разрушается семья от этого. Потому что знание может разрушить семью, если оно идет в гордость. И может, наоборот, укрепить семью, если оно идет в смирение. Вегетарианство означает что? Сострадание. Не насилие означает сострадание. А часто вегетарианцы становятся насильниками, они пытаются изменить всех, весь этот мир переделать. Это что за ненасилие такое? И наоборот, разрушают семьи себе. Поэтому, мои хорошие, путь развития личности очень сложен. Нужно изучать, как правильно. Самый главный принцип такой. Не навредить. Никогда не разрушайте отношения с близкими людьми. Старайтесь всегда, чтобы они укреплялись. Самая главная проблема, почему люди из-за своего развития разрушают отношения, заключается в следующем. Человек, когда начинает развивать себя как личность, он путает, что такое счастье. Ему сначала кажется, что это счастье, когда все живут как я. Вот если все будут жить так, тогда я буду счастлива. Это факт. Это факт. Но это неправильное понимание жизни. Потому что счастье по-другому достигается. Сначала ты себя меняешь, потом принимаешь близких людей, потом их прощаешь, принимаешь. Потом дальше молишься за них, они начинают меняться к лучшему, при этом ты их не трогаешь никак. Вот тогда вся среда вокруг тебя меняется. Солнце, когда восходит, оно кого-то трогает, нет? Оно просто дает радость, оно светит. И все наполняется чистотой, теплом со временем. Так и человек должен восходить в жизни своих родственников. Он должен становиться как солнышко ясное, всех любить, о всех заботиться. И вот тогда он идет правильным путем. А если он отгораживается, становится колючим, неприятным, гордым, разве это развитие? Неправильное представление. Самое главное, не нужно путать человека с Богом. Привязались к человеку, к ребенку, привязались к мужу, разрушили отношения. Кто приносит рассвет? Бог. Рассвет приносит. Бог приносит рассвет. Солнце, луч любви кто приносит? Бог. Это его энергия любви. Он дает любовь людям. Свет кто приносит? Бог. Пение птиц кто приносит? Бог. Но если женщина думает, что мужчина это все делает, значит она потеряет этого человека 100%. Потому что он никогда Богом не сможет быть. Он только загордится собой. Все.
Одна стою я у околицы, в руках платочек теребя. За речкой тихо плачет горлица, и мне так плохо без тебя. Мой милый, добрый, нежный пасечник, зачем ты пьешь нектар с другой? Знать в первоцвете наши праздники возрастут полынь травой. Горький мед, запретная забава, горький мед, надежды моих отрава, горький мед. Все пройдет.
Ну почему люди бросают? В чем причина? Я становлюсь слабее. Замотался, замучился. Стал слабее. Неинтересен. Первая причина. Вторая причина. Мы живем неправильно. У нас нет алтаря в доме. У нас нет в доме совести. У нас в центре дома телевизор. По телевизору мы смотрим порнуху. Всякие мертвые не потеют. Дефективы, кабельное телевидение, кабельное. Вот. И всякую ерунду, это все входит в сознание. Наша дружба, с кем мы дружим? С друзьями, которые приходят, напиваются, пьянь, потом перемешку танцуем танго и расходимся. То есть жизнь неправильная. Муж умотал в командировку с друзьями. Что там с друзьями командировки делать? Понятно, что... И так далее, понимаете? То есть, когда мы живем неправильно, это жизнь в страсти, неправильная жизнь. В ней остаться вместе, мои хорошие, просто невозможно. Потому что близких отношений нет и любви нет. Люди в страсти, они чем занимаются? Они расходуют просто свою любовь. Сначала медовый месяц, все классно, да? У нас все хорошо, мы любим друг друга. Потом дальше мы добиваемся чего-то в жизни. У нас, может быть, сильные чувства прошли, но зато у нас есть дети, у нас есть мечта, квартира, машина, там поездки на юг вместе. Какое-то время вот это счастье дает мечта, ну, то есть совместная жизнь, вот это вот дети, квартира, там какое-то счастье дают, ну еще лет 5, прошло 8 лет. Дальше, это так как внутреннего счастья нет, это же не любовь все, это просто развлечение, понимаете? Когда влюбленность, это не любовь, это развлечение. Вот это жизнь, квартира, машина, дети, это все развлечение. Любовь это внутренние чистые чувства, это означает терпение принять человека, верность, искренность. Понимаете, это любовь. Любовь означает глубокие чувства по отношению к человеку, вот это любовь. Их нет таких отношений, глубоких чувств. Нет верности, нет искренности. А есть просто общие дела. Это значит, а без любви человек жить не может. Влюбленность прошла, все, начинается истощение. Человек ждет любовь, он начинает мечтать, он ищет уже в своем сердце, ищет. Человек не может жить без любви. Жить без любви не могут люди. Час без любви пропащий час. Понимаете? То есть человек не может жить без любви, и когда вот обыденная жизнь, потом люди в ней устают, они неправильно живут в основном люди, нет природы, не хватает людей, не хватает Бога, не хватает, человек становится обесточенным, обесточенный, некрасивый, человек ненужный, и все, дальше мужчина голодает, женщина голодает, любви не хватает, и дальше что? Разрушение семьи. 80% разводов в нашей стране. Статистика. А сейчас уже говорят больше даже, уже 85. Это значит, что все, кто практически все, кто встал под венец, все разводятся потом. Причина – неправильное представление о любви. Мы не знаем, что такое любовь. Вот в этом проблема заключается. Мы не знаем, что такое любовь. Мы не знаем, как это выглядит даже. Мы думаем, любовь означает вот вместе наслаждаться друг другом. Большинство людей вообще считают, что любовь – это секс. Если секса нормального нет, значит нет любви. Они уверены просто в этом на 100%. Любовь находится в сердце, а не в половых органах. Это чувство бескорыстное, и чистое и возвышенное. Оно в 1000 раз больше счастья, чем секс приносит. Это чувство очень возвышенное, очень глубокое, красивое. Любовь. И оно проявляется даже, когда человек в беде находится, он сражается. Любовь его может защитить. Любовь настоящая, она бесконечно красивая. Бесконечно красивая, и ради нее стоит жить. Но люди даже не знают, что это такое.
Подругу мою на ясне пролегла между нами.
Слушайте.
Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной. Ничего не случится.
Веды говорят, что если женщина с верой ждет человека, его не могут убить. Его убивают, когда она ломается. Она чувствует, что что-то произойдет, плакать начинает, чувствует себя плохо, теряет силу. Означает, недостаточно любит. Когда женщина верит в Бога и как бы отдает эту силу мужу, он становится непобедимым. Его невозможно победить. Потому что женщина соткана из энергии, мужчина из поступка. Она энергию свою вкладывает в мужа, и его поступки становятся непобедимыми. Женщина сама не поступает, она просто молится, она вкладывает силу в мужа, и он становится непобедимым. Потому что женщина соткана из силы, из влияния. Женщина или проклинает, или благословляет. Она из влияния соткана, из силы. Ее сила незаметна, тонкую природу имеет. Часто мужчина бросает жену с детьми, она в сердце думает, ну ты за это ответишь. Она не может его наказать, никак ничего сделать. Он там влиятельный, допустим, часто он не отнимает и квартиру, и все, оставляет ее вообще нищей с детьми. И она говорит, ну ты за это ответишь в сердце своем, начинает молиться. И у нее все рушится в жизни потом. Почему? Потому что женщина сильнее. У нее внутреннее влияние есть на судьбу близкого человека. Это и есть проклятие. Вот говорят, что такое проклятие? Не то, что там, как сейчас люди говорят, да тебя сглазили. Что значит сглазили? Так, и сглазили, да? А что, какое право он имел? А я просто взял так, и все. Он всем так делает. Всех идет и сглаживает. Замечательная философия. Означает закон подлости. А не Бог управляет этим миром. Нельзя человека проклясть, если ты не имеешь основания. То есть, если муж бросил, жестоко поступил, ты можешь сказать, ты за это ответишь. И Бог выполнит это обещание. Ну, это твои слова выполнит, потому что этот человек действительно обязан ответить. Все, вот так действует эта сила. Наказание через людей она действует. Или кому-то в нож живот засунул, человек уходит из жизни и думает, ну ты за это ответишь. 100% ответит. Но если ты ничего плохого не делал, кто тебя будет наказывать? Никто не может наказать. Но есть такое понятие, как благословение. Оно не зависит от поступков человека. Просто человек берет, и жена просто вкладывает свои силы в мужа, и все. И он становится непобедимым. Это не потому, что у него по судьбе так положено, а потому что это благословение, это выше судьбы. Проклятие не выше судьбы. Нельзя проклясть просто так человек. Нужны основания, а благословение выше судьбы. Если человек благословляет кого-то, силу дает ему, тот становится непобедимым. И в женщинах заложена такая сила, они могут мужа сделать очень успешным в жизни. Это называется любовь. Своей молитвой, силой внутренней. Любовь, ну, нужно изучать, что такое любовь. Сначала это терпение. Вот ты идешь домой и уже знаешь, ругаться не будем. Я все привыкла, приняла все близкому человеку. Я совсем согласна. Все, ругани не будет. Спокойно дома жить, уже не ругаемся. Уже легко жить, потому что спокойно дома. Отдыхаем мы дома, потому что не ругаемся уже все. Все приняла. Это первая стадия любви. Вторая – уважение. Ты начинаешь видеть в человеке чистоту. Потому что ты служишь ему и видишь в нем чистоту. Кому служишь, тому вот в ребенку служишь, видишь в ребенке чистоту. Мужу служишь, видишь в нем чистоту. Кому служишь, том видишь чистоту. Что-то красивое видишь, прощать учишься. И этот человек тоже начинает благодарным становиться, и через благодарность появляется любовь. Ты вкладываешь человека. Вы говорите, а мы не совместимы с ним. Да все люди совместимы. Нужно просто учиться служить. Ты слушаешь, он благодарным становится. Вот даже собака бывает благодарной. Даже собака и даже муравей бывает благодарный. Все бывают благодарны. Мне разок муха мешала молиться. Так достала меня. Я думаю, наверное, Бог хочет, чтобы я муху очищал ее сознание. Начал за муху молиться. Почувствовал ее как бы вот этот мозг. Очень характер тяжелый. Маленькая вроде, характер непереваримый. Вообще я так напрягся сильно. Мне характер очень тяжелый. Оказывается, она меня мучает, потому что ей как-то обидно, что я вот что-то хорошее делаю, а она вот не может. И она ко мне пристает в это время. Всегда, когда человек испытывает счастье, муха подлетает. Знаете, потому что она завидует чужому счастью. Вот ты кушаешь, она прилетает сразу. Спать ложишься. Сразу муха тут же. Потому что тебе хорошо, а ей плохо. Я... общем, все закончилось тем, что муха села передо мной и начала слушать молитву. Ну, как они обычно садятся, на передние лапы так вытянула, на задние села и смотрит на меня вот так, передо мной прям. Посередине вот так передо мной села и слушает молитву. 2 часа сидела. Но это еще не все. На следующий день, когда я сел молиться, она туда же прилетела. Можешь подумать, случайно она туда села. Нет, она опять прилетела и опять слушает. Представляете, даже муха и то меняет свой характер. Неужели думаете, что ваш муж не поменяет? Ну, 100% поменяет. Надо чуть-чуть потрудиться.
Заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень.
Откуда брать силы? Вытаскивайте себя из своих каменных стен. Выходите на улицу. Есть природа. Если вы не знаете, кто такой Бог, если вы людям не можете еще служить своей улыбкой, радостью в сердце, хотя бы от природы получаете силы. Без силы человек не может жить. Человек должен быть наполненным. Когда человек двигается на свежем воздухе, он наполняется. Солнце, земля дают силы, свежий ветер. Человек должен быть наполненным. Но если человек пустой, не наполненный, то он не может никому ничего дать. У него нет сил просто. Это главная проблема современной жизни. Мы очень сильно зашорены в своих делах. Говорит, мне некогда на улицу выходить, я занят. Хорошо. Телевизор смотреть есть, когда есть. Сплетни всякие слушать есть, когда есть. Почему? Потому что ты от этого питаешь удовольствие. Тебе кажется, что это надо обязательно. Фильм я не могу пропустить, а вот на улице некогда. Почему? Потому что ты не знаешь, что в этом находится сила. Я надеваю наушники и побежал. Слушаю лекцию. Когда бежишь, лучше слушать лекцию. Слушаю лекцию, смотрю на людей, всем радуюсь, бегу. Утренняя природа. Бегу, наполняюсь, оживаю. Становлюсь счастливым, чтобы можно было отдавать. Так человек должен жить, наполняться. Речка. Тоже наполняет, деревья наполняет, встал, к дереву постоял. Тоже можно молиться там, не скучать, а что-то желать всем счастья стоять. Но не слишком громко, а то люди не поймут. Причем, когда человек наполняется счастьем, никто понять этого не может. Я заметил, что даже собаки подбегают, начинают гавкать. Если бы ты шел, что-то делал, а вот если к дереву встал, подбегают и вау-вау-вау на тебя. Чего ты здесь стоишь? Иди куда-нибудь, перестань наполняться. Даже собаки не могут отпустить ситуацию. Но человек все равно должен быть сильнее. Он должен учиться переключаться, он должен учиться сильную позицию в жизни культивировать, и тогда можно будет победить судьбу. И первое, что происходит, в какой-то момент ты чувствуешь, что ты можешь жить с этим человеком. Можешь. Потому что у тебя есть силы, ты наполнен изнутри. Самое главное, куда направлена твоя память. Если твоя память постоянно в лекциях, постоянно в молитве, постоянно в мыслях о хорошем, так человек должен жить. Любой человек так должен жить. Мы должны в основном наполняться и чуть-чуть отдавать. Вот наполнилось хорошо, раз мужу попростило, там он, его там занесло куда-то, простило. Он будет благодарен. Но сначала эта благодарность не выйдет наружу. Как айсберг. Он тает снизу, тает. А потом раз человека переворачивает резко. И он говорит, спасибо тебе. Ты самый дорогой человек в моей жизни. Поднимите руку, кому так близкий человек уже сказал. Все, значит, вы уже айсберг перевернулся. Дальше будет только лучше. Для того, чтобы это произошло, человек должен быть сильным, а вся сила берется от Бога. Бог в сердце должен с человеком быть связан. Нужно учиться слушать молитву, слушать, отвлечься от себя, в храм пришел, сосредоточился, пытается понять, что происходит, почему люди такие счастливые, вдохновленно молятся. Надо все это понять, сосредоточиться там, забыть про себя. Пока человек не забыл про себя, он не может войти в эту атмосферу, энергию счастья. Память все решает. Если я помню о себе, о своих заботах, в храм зашел, значит, я не наполняюсь. На природе бегу, не радуюсь никому, думаю о своих проблемах, не наполняюсь. Даже люди же ходят, мне говорят: Олег Геннадьевич, я целый день двигаюсь, чего я не наполняюсь? Потому что ты в это время в память свою включаешь другое, в дела. А если ты целый день двигался и радовался всему, так тогда ты наполнялся и без природы бы. Если ты на работе бегаешь, такой счастливый, тогда нет проблем. Все зависит от переключения. Если ты включен на что-то возвышенное, то тогда все будет классно.
Мы проснемся в ладонях Бога и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим Его бескрайность и замрем в далеком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
Это революция внутри, вызов всему обществу, потому что все люди живут для себя. Это обыденная жизнь, все думают, что так надо жить, но когда человек делает эту революцию в сердце, он восстает против обычной жизни, он становится счастливым. Человек должен учиться так жить, иначе никакого смысла жизни нет. Нужно быть сильнее ситуации, нужно всегда быть революционером, заставить себя жить по-другому.
Устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Система ясна? Это надо заставить себя все делать. И так можно наполняться. Человек хороший означает наполненный человек. И люди, которые не наполнены, они бегут за своей проблемой всю жизнь. Они не живут, это пустая трата времени, нет жизни. Жизнь означает наполниться. Вот вы вчера на лекцию сходили, цветы, конфеты, и это осталось в памяти очень светло, потому что у нас были хорошие, правильные отношения, чистые. Мы дарили друг другу счастье. Понимаете, это жизнь. Жизнь означает наполненность. Если человек просто куда-то бежит, ему как бы скучно, тяжело, как бы он занят, в заботах постоянно находится, значит, он не живет. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь, не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает вот такая вот жизнь, в которой ты пытаешься думать не о себе, забываешь про себя, и тогда ты становишься живым.
Не надо.
до конца себя отдать. Понимаете? То есть это означает жизнь. Но если человек просто живет своими заботами, постоянно в беспокойстве, у него там дела, здесь дела, семья в это время ваша разрушается. Потому что нет наполненности, нет любви, без любви человек жить не может. И в какой-то момент он вдруг вам сообщает, у меня есть другая, или другой, или я ухожу. Почему? Потому что вот это ощущение, ну, мысли, вот эти вот уверенность, что мы живем для квартиры, машины, чтобы у нас все хорошо было, это все просто туфта. Человек живет только для любви. Если вы потеряли любовь, не служите, не знаю, любовь должна переключиться. С влюбленности и забота она должна переключиться на верность, глубину и чистоту. Если переключение не произошло, то дальше будет развал семьи. Есть такая психолог Алешина, она вот как раз эту вот кривую вывела, а это все описано в Ведах. Уже до этого было, 5000 лет назад. Вот. Там кривая такая, смотрите. То есть это буква В. Сначала влюбленность. Идет максимальная высота отношений. Потом дальше жизнь, обыденность. Низ, кривая пошла. И вот здесь самый низ, что это означает? Олег Геннадьевич, мы что-то вот живем давно уже. Надоели друг другу. Разговаривать не можем вместе, молчим, ходим. У нас уже дети выросли, как бы интересов общих нет. Квартиру уже купили давно, ипотеку отдали. Вот, ничего, как бы счастья никакого нет, мучаемся. Может нам расстаться? Вот эта буква В вот здесь. Почему они мучаются? А потому что никогда они не знали, что такое любовь. Любовь означает отдать себя человеку, что-то сделать для него. Несмотря на то, что уже привык к нему, как бы, и уже, как бы, воняет от него уже. Устал уже, он меня уже достал, этот человек. Вот, понимаете, вот зубы каждый день чистим. Изо рта ведь тоже может понять, нет, мы не даем, чистим каждый день зубы. А отношения не чистим, мы не знаем, что отношения тоже воняют. Олег Геннадьевич, у нас, понимаете, у нас мы противно уже друг с другом, понимаете? У нас несовместимость. Вот у вас, если изо рта воняет неделю, не чистили, вы что, со ртом несовместимость, что ли? Вы просто зубы не чистите, и все, поэтому воняет. Никакой несовместимости нет. Точно так же здесь воняет в отношениях, это значит, что не чистите отношения. Уметь любить, уметь прощать. Не умеешь ни любить, ни прощать, и все вонять начинает. У всех людей всегда все одно и то же. У нас мы не можем друг с другом жить. Так вы просто не пробовали жить. Потому что это не жизнь, то, что вы делали. Там забота, там все это не жизнь. Это просто выживание. Люди путают спокойствие со счастьем. Вот что такое счастье? Когда ты себя пожертвовал, дал. Это счастье. А спокойствие, это когда все хорошо. Алло, у тебя все хорошо, все хорошо. И у меня все хорошо, ну хорошо, спим дальше. Это не жизнь, это сон. У нас все хорошо, мы не живем, мы спим. Счастье это когда ты отдал себя. Верю в тебя, дорогую подругу мою. То есть ты отдал, ты знаешь, за что ты сражаешься, ты живешь ради чего-то высокого, перетерпел близкого человека ради него. Простил, смог, он даже об этом не знает, как ты сильно старался, мучился ради него, он даже не знает. И ты начал видеть чистоту в нем. Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем. Ну, то есть не надо эксплуатировать энергию любви. Сердцем прикасайся, любви чисто, возвышенной любви. И тогда будет настоящая жизнь. Люди чаще всего не знают, что такое любовь. И поэтому они расходятся. Каждый человек достоин очень возвышенных, чистых чувств. Как один человек, я ехал в машине, там радио играло у таксиста. И там один какой-то режиссер, он говорит, у меня сегодня юбилей, мне там столько-то лет. Я уже не помню. И он говорит, самый главный подарок, на мой любимый, это моя жена. Это самый лучший человек в моей жизни. Лучше людей я никогда и нигде не встречал. Он говорит, но я не сразу это понял. Мне пришлось потрудиться над собой, чтобы это понять. Люди, когда вместе живут, они могут увидеть душу, почувствовать душу друг другу. Но для этого нужно сначала свою душу отдать, пожертвовать сначала. Нужно терпеть сначала просто человека, потом уважать начать, уважение начинается. Уважать означает, ты знаешь, как себя вести уже, ты понял человека. Проходит там 7, 8, 9, 10 лет, и ты знаешь, что женщине надо вот так аккуратнее, мягенько так себя вести, потому что ну, она такая действительно. Не то, что она выпендривается, давай мне аккуратно веди себя со мной. Ей правда тяжело, когда вот ты грубовато себя ведешь, она не может так жить. Ей нужно очень нежно, заботливо. Женщина так устроена. Женщина с мужчиной, да, да, мой хороший, все у тебя получится. Давай, давай, как бы. Он говорит, ну я правильная, на правильной работе я работаю. Конечно, на правильной, ну конечно, на правильной. Всегда надо поддерживать мужа, сам думает, когда же он уволится оттуда уже. Но поддерживать надо обязательно, если мужчина не чувствует, что жена его поддержит, его жизнь, она не имеет смысла. Или он к друзьям пришел, и она начала насмехаться с друзьями, сидит над ним. Все. Дальше никакого счастья не будет. Потому что мужчина видит, что не мой человек. Все. Она предает его таким образом. Или мужчина там, женщина сидит на друзьях, и он как бы говорит, а вот у тебя жена красивее моей. Ну тогда тоже все, до свидания. Ну то есть, значит, мужчина предает жену. То есть надо вот это все понимать. Что такое верность, что такое уважение, надо все понимать, как мы должны строить отношения. Жена говорит, не смотри на чужих теток. Он говорит, я не смотрю, а у самого глаза масляные. Терпеть надо, молиться за него, значит, не знает он, что такое любовь. Не бросать, терпеть. И постепенно в сердце, когда приходит благодарность, приходит совесть также. Вместе с благодарностью совесть приходит. Когда у человека совесть, Олег Геннадьевич, когда у моего мужа совесть придет? Когда айсберг подтает снизу, перевернется? Обычно это часто бывает через кризис. Вот, допустим, уже не выдержала, пошла жить отдельно, и он звонит. Слушай, я не прав. Но не сразу, обычно подлидывает сначала. Не надо на это реагировать. Первая стадия, угроза сначала. Если не придешь, то брошу. Угрожает сначала. Да я тебя не бросала, я просто вот мне тяжело вместе, видишь, мы друг друга не понимаем. Давай чуть-чуть, я еще поживу отдельно, приеду домой. Нет, брошу, все, возвращайся. Ну, мы не сможем, опять будем страдать. Ну, ладно, ладно, хорошо. Следующая стадия, подлизываться. Ой, приходи, я без тебя не могу, ты такая у меня любимая, хорошая. Нет, еще немножко подожду. Третья стадия, искренность. Что с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват? Хорошо, тогда прихожу. Когда человек становится искренним, он хочет отношения строить, значит, начнется лучше следующий этап жизни. Но надо стать сильным, перетерпеть. Одна женщина говорит, спрашивает меня, Олег Геннадьевич, я вот отстранилась от мужа, так вот на недельку к маме уехала. Он мне звонит, говорит, слушай, ты еще недельку там побудь у нее. Я так без тебя отдыхаю. Это кто от кого отстраняться-то должен, я ей говорю. Вы его задолбали, уехали к маме потом еще. Если вы служите человеку, тогда можете отстраняться. А если вы его мучаете, что отстраняться-то? От этого ничего в лучшую сторону не поменяется. И еще надо знать, что если человека уже вы потеряли, часто человек, вот он живет рядом, все, мой муж, все. Но я его уже потеряла. Почему? Потому что отношений нет, они холодные. Он куда-то уже надолго уходит из дома. Он говорит, что к друзьям. Может быть и так. Но на самом деле это значит, что он уже уходит из дома. Понимаете? Вот человек дома время не проводит, а где-то непонятно. Это значит, что он уже уходит из дома. Все, вы потеряли уже человека. Чего отстраняться-то? Тяните назад. Пытайтесь его любить, заботиться о нем, поменять отношения, раскаяться, принять, простить, навсегда тебе себя отдать и так далее. То есть сильную позицию в жизни надо, но для этого нужно быть сильным человеком. Некрасивый человек никому не нужен, слабый человек никому не нужен. Нужно стать сильным через отношения с людьми, с природой, с Богом. Бог дает возможность побеждать препятствия непреодолимые. Допустим, там с ребенком что-то не так, все, молитву читаем. Как молитву читаем? Сесть надо прямо или встать неподвижно. Нужно понять, что молитва живет в памяти. О чем помню, то и происходит. Если я включила тех, кто молится, вместе с ними молюсь, это самый верный способ не отвлечься. Я на них настроилась и забыла про себя. И в это время начинается победа над судьбой. Сначала человек чувствует энтузиазм в молитве, ему становится крепко читать, он чувствует, нормально молится. Потом дальше молитва постепенно раз открывается в сердце, вот сесть в сердце, что-то такое происходит. У кого вчера я желаю всем счастья, так, вот тут что-то произошло, поднимите руку. Это включилось сердце, значит, вот это вы с судьбой своей встретились в этот момент. И в этот момент от сердца надо, когда сердце открылось, от сердца начинать читать, но не всегда продолжать слушать тех, кто молится вместе с ними, не наедине с собой. Потому что наедине с собой мы начинаем контактировать своей памятью, о себе начинаем думать и забываем про Бога. Понимаете? Все, молитва закончилась. О себе начал думать, там что-то пошло у тебя в голове, до свидания, можешь дальше не продолжать, это не молитва. Молитва, что я не помню о себе, я думаю о тех, кто молится, думаю о Боге, о святых, радуюсь им, там эмоции какие-то, переживания с ними связаны. Это уже духовная жизнь называется. Жизнь, человек, переживания, эмоции, но не о себе, а о Боге. Третья стадия. Ты начинаешь чувствовать, что по отношению к дочери вот здесь сердце хорошо, спокойно. Значит, первая стадия — победа над судьбой. Ты погрузился в сердце, началась настоящая духовная жизнь. Жизнь внутри человека, духовная жизнь. Вторая стадия влияния называется. Я раньше дочери говорил, она меня не слышала. Теперь дочери говорю, она слышит. И говорит, я не могу пока себя поменять, но слышит. А ты не навязываешься, просто по-доброму. Контакт с сердцем установился, все. Совесть у ней включаться пошла. Или муж бросить пить не может, но говорит, я понимаю, но бросить пока не могу. Все, вторая стадия уже. Первая стадия, муж бросит, сердце спокойно стало. Представьте, человек живет, вот алкоголик муж, а в сердце спокойно, несмотря на то, что вот этот человек пьет рядом со мной. А у меня спокойно, поднимите руку, кто уже добился этого. Все, идем вперед, скоро победа. Но он еще продолжает пить. Вторая стадия. Ты говоришь ему, а он сам понимаю, как бы начинает реагировать на слова. Вторая стадия, значит, сердце уже, ниточка между вами уже очистилась. Она стала сильной, духовной. И третья стадия, у него в сердце изменения происходят. Он раз и начал как бы сам потихоньку по-другому жить. Все, вы победили свою судьбу. Сразу возникает вопрос, а зачем это надо было? Потому что ты когда-то был таким же, какой-то прошлой жизни. Я вам это говорю на своем опыте. У меня есть несколько откровений в жизни, которые я увидел. Я увидел связь. Несколько раз в жизни я увидел связь между событием и моим прошлым. У меня нет сомнений, что все, что происходит у нас в жизни, это результат наших прошлых поступков. Мы не одну жизнь живем. Много-много жизней. И каждый раз мы там что-то не так делали, и сейчас мы за это отвечаем. Человек вечный в природе, не умирает никогда. Мы говорим, умер мой близкий человек, я его потеряла. Ничего ты не потеряла, он связан с тобой. Почему ты страдаешь, мучаешься? Потому что он связан с тобой. Если бы ты это видела, ты бы никогда не мучилась, а просто служила ему дальше, очищала бы его существование. Есть три стадии победы над судьбой в отношениях с теми, кто ушел из этого тела. Но жизнь осталась в тонком теле. Потом дальше новое тело получает. Первая стадия, камень на сердце лежит, значит, человеку нужна помощь. Тебя тянет вниз этот камень. Близкий человек ушел, у тебя камень на сердце, тебе плохо. потому что ему плохо. Ему нужна помощь. Ты молишься. Вторая стадия. Чувствуешь, что камень как будто меньше стал, легче. У тебя разлука с ним есть, жар такой в сердце, разлуки, но камня нет уже. И третья стадия – легкость сердца, легкость. И как-то расслабляет, даже и молиться не хочется. Потому что уже все, не надо. И на этой третьей стадии он приходит к тебе. Это по-разному как-то происходит, но ты видишь, что он уже идет куда-то. Он говорит, я пошел домой, или вверх ухожу, там, или еще как-то говорит. Это значит, что он и говорит спасибо тебе за твои труды, за твою молитву. У кого так произошло, поднимите. Все. Вы свое дело сделали. И если человек так помог близкому человеку, дальше он становится удачливым. Потому что удача – это милость Бога. Человек помог близкому человеку, значит, ему тоже потом помогут этому человеку в жизни, когда ему будет тяжело. Так человек должен жить. Нет смерти, нет расставания. Опять говорит, Олег Геннадьевич, как мне забыть человека, который меня бросил, и я одна теперь, потому что я не могу его забыть. Во-первых, пойми, что ты как бы поверила в человека, он тебе бросит, ты до сих пор в него веришь, в человека, а не в Бога. Это называется стресс. Поверить в Бога, тогда ты отвяжешься от человека, но разорвать нить невозможно. С кем мы жили вместе, мы связаны, остаемся с этим человеком, но есть два типа нитей. Один тип нити – светлая, чистая память. Спасибо тебе за все. Означает, что все, как бы ты совсем согласен, даришь светлую дорогу этому человеку, все нормально, живи дальше, человек. Значит, у тебя будет другой человек теперь. Бог тебе дает возможность дальше. Если ты не отпустил, или злоба, или ненависть, или наоборот привязанность, никого больше не будет. А если и будет, будешь рушить новые отношения старыми. То есть нужно очистить отношения. Нужно светлую память оставить. Даже человек ушел из жизни, надо светлую память оставить, живи дальше. У меня только один муж будет. Какой только один муж? Ты сколько до этого имела и мужей, и жен? У тебя много жизней уже. Не надо так ограниченно смотреть на свою судьбу. Сегодня так живем в этой жизни. Следующая уже не так долго осталась. Когда маленький ребенок рождается, он буквально пару лет назад был дремучим стариком или старухой. И поэтому мы смотрим на ребенка, смотрим, а глаза мудрые. Потому что он еще не переключился на новую жизнь. Он еще там еще живет. Не успел. Смотри, у меня мудрец родился. Глаза такие, как у взрослого человека, да? Маленький ребенок смотрит, такой мудрец, маленький. Потому что он еще там, в прошлой жизни еще. Он еще не отождествляет себя с новым этим маленьким телом, пока не понял, что произошло. Какие вопросы у вас по теме лекции? А? Чё? А вторая нить – это привязанность. Привязанность остается. Я хочу быть с тобой. Или гад такой, ты разрушил мою жизнь. То значит, не будет новой семьи.
Мне микрофон дали, наверное, надо спросить.
Но только по теме лекции. Сейчас у нас тематические вопросы. Я говорю, когда на тематических вопросах у вас геморрой, у меня геморрой, нам интересно поговорить, все остальные скучают. Надо говорить вот как раз о том, о чем мы сейчас говорили. Если нечего на эту тему спросить, то...
Вы знаете, вот я недавно пришла в церковь, и пастор поделился такой ситуацией. Он в свою церковь принял людей, которые... Человек ушел с другой церкви, и у него там осталась жена с детьми. А в этой церкви вот эти двое людей как бы друг друга встретили и пришли в эту церковь, и он их принял. И когда он об этом рассказывал, я почему-то так сильно к этому прониклась, и у меня такое было чувство, что я могу ему как-то помочь, что-то сказать, потому что они как бы неправильно делают.
100%. Он должен был их оправить назад в их веру, назад. Потому что, смотрите, его родственники все в этой вере. Как бы он, они пришли там, на что-то обиделись. Надо было их отправить назад, потому что у него и этнические, и культурные, и религиозные отношения все рушатся. Когда, ну как бы, вот человек в одной вере был с одним, потом раз веру поменял. Это можно принять, в принципе, но очень трудно. Это надо быть очень сильным человеком, чтобы такой удар судьбы принять. И поэтому лучше не менять свою веру. Особенно, когда вы верите вместе, у вас одна вера, не надо ничего менять. Это очень опасно.
Мне как-то это не трогало, как я думаю, ну, может быть, вообще не стоит об этом говорить. А вот эта девушка, которая увела мужа из той церкви, из семьи...
А то есть это не ее муж?
Нет, я
его... О, это очень греховно, очень греховно.
А что делать пастырю? Вот, понимаете, как
бы... Пастырю назад отправлять.
У меня почему-то тоже такое было решение.
И уничтожать эти отношения. Не давать им так жить, это никогда не приведет ни к чему хорошему.
Я эту девушку знаю, она
бесплодие. Никогда не приведет ни к чему хорошему. Бесплодие надо лечить с помощью...
Для церкви это плохо.
Церковь тут ни при чем. Это люди страдают, а не церковь. Причем церковь? Церковь хорошая. Просто часто могут священники ошибаться, совершать ошибки. Каждый кулик же свое болото хвалит, все тянут на себя. И иногда это неправильно... Это означает просто, ну как бы, убогость, ограниченность возможности понять. Ну, допустим, у человека была вера, тем более это человек, который, вообще у него одна вера с женой, с семьей, со всей. Он что-то поругался с женой и встретил эту девушку, она его раз и подцепила. Так это не вера, понимаете, это половые отношения, на самом деле. А вера только подоплека.
Не надо поговорить, пастор.
Если он вас услышит.
Второй вопрос. У меня есть близкий человек, я вместе с ней работаю. Она недавно потеряла супруга, у него был рак. Ну, он просто ушел из жизни.
Рак означает застывший организм. Три стадии есть старения. Первая стадия – лишний вес или нарушение обмена веществ. Вторая стадия – доброкачественной опухоли. Это значит, застывание усилилось в организме. Третья стадия – злокачественная опухоль. Причина – неправильный образ жизни. Человек должен достаточно двигаться, непрерывно двигаться в радости, чтобы замороженность этого организма убирать. Лишний вес уже означает, что организм замерзает, он как бы застывает. Его надо растормаживать. У меня копился вес, вот дошел до определенного, как бы все время на полкилограмма прибавлял в год я потихонечку. И не обращал внимания, ну прибавляю, чуть прибавляю. Потом смотрю уже реально как бы, я чувствую, что у меня лишний вес. Я начал бегать, и я всегда постился. Я постился и занимался йогой. Но вес продолжал прибавляться. И у меня появилась одышка, несмотря на это. Я понял, что надо бегать. Я начал бегать, и у меня за 2 года 8 или 9 килограмм слетело. И все. И одышки никакой нет, и хорошо. И это значит, что не будет никаких опухолей. Опухоли начинаются, когда человек эту заморозку организма не преодолевает. Лень. Не хочешь жить, помирай. Аскеза дает человеку долголетие. Есть 3 аскезы, которые дают долголетие. Это пост, движение и статика. И 3 типа старости есть. Это жар излишний в теле. Излишний вес, это вот застывание, и скованность, когда человек, допустим, напряжение внутреннее, головные боли, суставные боли, позвоночников, поясницы боли, признак скованности. Вот. Запоры начинаются, нарушение сна, это все признак скованности, это старение так происходит в организме. Или он не может уже что-то сгибать, разгибать, это тоже признак скованности. Это лечится статикой и динамикой, то есть неподвижное положение тела и движение длительное. И пост, это чаще всего на воде, просто полдня достаточно не есть. Первая половина дня солнце, когда поднимается, она все рассасывает ненужное в организм. Особенно, когда ты еще двигаешься и постишься одновременно в это время, сильный процесс идет очищения организма. Ну, продолжайте.
Ну вот Оля, она привязана к своему... Ну как, она молодец, она вышла из этого состояния, как бы, да, ушла в работу.
Привязанность не... никуда не денется. Некоторые люди подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, помогите мне отвязаться от прошлых отношений. Я уже устала одна. Мне хочется новой жизни, новых отношений. Я объясняю. Привязанность никуда не уйдет. Ее надо сделать чистой и светлой. И тогда откроется новая страница в твоей жизни.
Ну вот она переживает определенную боль. Я как-то хочу ей помочь.
Молитва. И в первом, и втором случае вы говорите: я не могу повлиять на пастыря и на этих двух людей. Повлиять мы всегда можем. Вопрос как? Есть один способ влияния, самый сильный и правильный. Это влияние через сердце. Это означает молитва. А второй способ слабый и поверхностный – это слова. Чаще всего люди думают, что слова – это и есть единственный способ влияния. На самом деле, самый единственный способ – это сердце.
Бог же сам знает, когда я молюсь.
Нет, это да. Бог знает. Но если вы не молитесь, Бог ничего не будет менять. В этом мире Бог действует через наше желание. Мы хотим победить судьбу – Бог побеждает. Не хотим, оставляет. Типа Бог знает, пускай все сам меняет. Нет, он не будет вмешиваться. Это наша жизнь.
А как тогда концентрироваться?
На звуке тех, кто молится. И пытаться радоваться молитве. Служить молитве означает радоваться ей, кланяться святыне, алтарю. Верить наставлениям. Думать о Боге, о величии Его и так далее. Забыть про себя. Называется служение молитве. Когда человек служит молитве, он забывает про свою судьбу и очищает свое существование.
В конце просто сказать, что...
Не надо ничего говорить даже.
Так вот я это имела в виду, что Бог сам
знает. Да, все нормально. Угу. Все нормально. С этим нормально все. Вы молодец, все хорошо. Как бы вы правильно все делаете, стараетесь. Ну, давайте, ловите! Женщина, когда летит, она боится, поэтому не ловит. Ей страшно, если бы она не боялась, она поймала. Спасибо. Она старается, лекции слушает постоянно. Сколько вы уже слушаете лекции?
Вы знаете, я стала слушать. Первый раз я стала вот утром так делать. Молиться.
Когда вы сколько слушаете?
Ну, это было отцу 2 года, как он ушел из жизни. И я когда стала это делать, я сильно хотела, чтобы мама была счастлива.
Она так старается, мне так нравится, молодец. Я потом апельсинку и бросил.
Но потом я, понимаете, он ушел из жизни, и я перестала. Я как-то немножко замкнулась.
Сломалась, а не замкнулась, сломалась. Судьба сломала вас в этот момент. Ну ничего. Давайте дальше по теме лекции, кто хочет спросить. Вот мужчина в очках.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Ну, у меня такой достаточно непростой вопрос. Дело в том, что вот по лекции вы рассказывали про то, как женщина может увлечься. И вот сколько я слышал лекций, вот в лекциях я этого не слышал, я только слышал в анекдотах. Дело в том, что я оказался вот как раз в роли того мужчины, которому увлеклись. И я вот осознавал вот эту всю ситуацию, мне просто тяжело говорить. Я нашел в себе силы разорвать эти отношения, но сердце меня до сих пор не отпускает. Потому что, ну как бы, женщины у меня нету. И может быть, я не знаю, может быть поэтому... Просто
конечно, кто-то должен быть рядом, человеку нужна любовь нужна. Без любви невозможно жить. Женщин нет, потому что неправильная жизнь. Человек должен находиться активно в какой-то среде. Вот смотрите, кто женится, кто выходит замуж, женится. Невестные люди в кабаках находят себе близкого человека. Страстные люди находят на всяких конференциях, симпозиумах, там, кафе, дискотеки и всякие фестивали чунга-чанга. Вот. Находят себе людей. Ну, соответственно, где нашли, там такая жизнь не будет. А благостные люди находят себе в храмах, на духовных фестивалях, на всяких мероприятиях таких, где есть формат таких просто отношений. То есть нужно, вы такой человек достаточно, вот у вас такая есть схематичная схема жизни, вы не вырываетесь как бы из этой схемы, вам надо пошире жить, куда-то есть, куда-то ходить, с кем-то встречаться, социализироваться, и тогда обязательно появится кто-то в жизни вашей. Понимаете? А пока не появится, вот любить Бога только, это очень трудно.
Вот об этом и речь, что как бы стимула нету. Я вот чувствую, что я один. У меня вот просто нету помощи никакой. То есть,
помощь означает, приходите на клуб «Благость».
Ну да, я некоторым образом связан с кемеровским клубом «Благость».
Вы из Кемерово живете?
Да, я из Кемерово приехал.
Приходите на клуб «Благость», потому что там столько девушек хороших, одиноких. Им всем нужен мужик. А?
Ну. Зачем надо было рвать Олег... отношения, а теперь мучиться?
Ладно,
Олег Геннадьевич, это один из ведущих кемеровского клуба «Благость».
Хорошо. Что, он разорвал отношения, что ли?
Так я
ему разорвал, не, он, я так, разорвал, он неправильные отношения разорвал, он же говорит
я
неправильно.
Я разорвал отношения с замужней женщиной.
Конечно, я все понял. А вы ничего не поняли, поэтому как бы... Конечно, все молодец, он все правильно сделал, все классно. Просто сейчас надо дочистить это из сердца, все убрать. И столько в клубе «Благость» хороших девушек. Надо выбирать, ответственность брать за какую-то девушку. И все. Как много девушек, хороших.
Ну, спасибо, будем искать.
Да, конечно, надо всех клубы «Благость» на уши поднять. Мужику нужна девушка. У нас девушек много, хороших, в клубах «Благость», мужиков поменьше. Как и везде. Все, надо просто... Кто у нас, где организаторы клуба «Благость»? Здесь есть кто-то еще из организаторов? Есть? Займитесь этим вопросом. Все клубы «Благость» на уши, фотографию. Нужна жена человеку, все. Будем рассматривать кандидатуры. Я лично включусь в этот вопрос, если там найдется, будем смотреть, подходит или нет. Ну? Да вон сверху там девушка стоит.
Спасибо. Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за то, что вы делитесь с нами такими важными знаниями. У меня такой вопрос. У меня дочери 24 года, она замужем уже. И у нас всегда с ней были очень трудные отношения, очень такие напряженные. А сейчас, ну они были...
Она обидчивая, а вы такая... напористая.
Она, ну как сказать, она очень жесткая.
А она жесткая, а вы обидчивая?
Ну да, я...
А, я перепутал.
Я скорее больше обидчивая.
А, вот. Ну, да? Ну, как ее зовут?
Ее зовут Мария. Ну мы как-то выясняли всегда отношения, как-то эмоционально, может быть.
Нет, вы жесткая, она обидчивая.
Нет, она очень чувствительная. Ну, в общем, сейчас у нас просто вот такая ситуация. Нет, я внутри тоже жесткая.
Конечно.
У нас такая сейчас ситуация, она обвиняет, то есть у нее обида вот прям очень сильная, она мне прям высказала по телефону буквально недавно. Вот, и обвиняет меня в том, что я безответственная, инфантильная, и что с тобой разговаривать, ты вообще ответственность на себя не берешь. Я имею право обижаться.
Ответственность за что?
За нее в свое время, за свою жизнь. Она меня обвиняет в том, что я вот что-то принимаю, какое-то решение, потом прошу помощи.
Нет, стоп, она обвиняет вас за какой-то греховный поступок, который вы совершили.
То есть она этого не проговаривает, но она...
Ну вы что-то совершили в жизни? Ведь бросили мужа, да?
Ну, я ее воспитывала вообще одна, то есть...
Мужа бросили?
Нет, это у нас просто там сразу не сложилось.
А, вот так.
Вот.
Ну вот из-за этого. А может надо замуж? Замуж надо.
Вот. Но я говорю, что ты скажи, что тебе нужно.
Страдает без мужского начала женщина.
Да, она росла всегда одна. Вот. И она всегда была жесткой. И психологи говорили, что она наоборот хочет взять на себя роль мужчины и защищать меня. То есть это было...
Ну неважно, там психологи что хотят. Пусть говорят, нужен мужик.
Ну нужен. Я... Просто, понимаете, сейчас она мне проговаривает на словах, что мне нужна от тебя взаимопонимание и поддержка. И в то же время, когда я звоню и спрашиваю, как дела, она говорит, какая тебе разница. То есть она вот закрыта.
Вам надо молиться за нее, не надо с ней общаться. У вас разрушены отношения. Через сердце восстанавливайте нить между вами сейчас. В ней обида, насилие и отчаяние. Между вами нить такая, вот ваше соединение. В этом соединении нет отношений. Вам надо сначала в молитве успокоиться, что с ней все будет хорошо. Потом ей просто на второй стадии добрые слова говорить, она будет принимать, потому что вы очистите нить. А на третьей стадии у вас восстановится отношение. Сейчас бесполезно с ней разговаривать. Но самое главное, вы должны понять, хватит безалаберной жизни. Безответственной. Ответственная жизнь для женщины – это стать сильной и сшибать кого-то с ног. Слышите, нет, что говорю?
Да.
Нужно, чтобы появился мужичок какой-нибудь с ноготок.
Благословить.
Еще вопрос? Ну вот женщина, что-то вы печальная. Ну вот я и вас спрашиваю.
Да, уже второй день я жду, чтобы задать свой вопрос. И сейчас на лекции я понимаю...
Виноват.
Нет, ну я терпеливая.
Дайте ей конфетку.
И сейчас вот из этой лекции второго дня я понимаю, что моя ситуация, она уже давно закручена, и что с первым мужем была инициатором я развода, сейчас его уже нету в живых, да?
Холод в сердце.
Но сейчас у меня есть благодарность к нему за то, что вот у меня вот такая дочь от него.
Uh-huh.
И сейчас я уже осознаю, что, возможно, мне этот мужчина был дан, чтобы именно она появилась, моя гордость. Вот. И был второй брак, который я без, ну, в силу своей немудрости могу сказать, что я его развалила, да?
Ну, я не вижу вины вашей во втором случае. В первом сильная вина.
Ну да, я пыталась...
В первом холод из сердца пошел в первом случае, и потом очень трудно было второй раз найти человека. Бог вам дал человека. Во втором случае он был слабый, этот человек, с ним было очень тяжело жить. И вы просто не смогли. А в первом случае это был ваш выбор. Просто разрушили семью.
И сейчас уже как бы на протяжении очень долгого времени не могу сказать, что я была абсолютно одна. Но уже 15 лет я не могу построить отношения. Сейчас уже как бы, наверное, то, что вот я была такая сырая какая-то, да, сейчас уже... Я созрела к этим отношениям. Я очень, ну, как бы не очень давно, но внимательно слушаю ваши лекции. Я стараюсь...
Молитесь, пока вы не отработали вот эту карму двух вот этих разрушенных отношений. А самое главное, вы не отработали карму первых отношений полностью. Еще 15% осталось. Когда вы ее отработаете, тогда уже будут какие-то возможности. И всегда помните... что у Бога мужиков завались, но Он их всех любит.
Ну,
и в обиду не даст просто так.
Вот какие-то интересные... Ну да, интересные ситуации получались в жизни. Мужчины, как я сейчас понимаю, прошло время, они были достойные, но как-то вот по-дурацки отношения сложились, да, и...
У всех так складываются отношения.
А все остальное, то, что встречалось в моей жизни, я понимаю, что я гораздо сильнее их. Ну и давить я не хочу их. Их же Господь-то тоже любит. Как бы, ну, я не знаю, в моей жизни...
Не гордитесь собой. Мужичка Бог даст, берите. Кажется, что слабым сначала, а потом увидите, что сильный. Дают, бери, бьют, беги.
То есть ресурс, я хотела бы спросить, вот уже сколько времени, так как вы человек прозорливый,
да?
Я хочу спросить. Ну да.
У меня зрение портится. Сглазили, наверное, меня. На правый глаз.
Я хочу спросить, вот свой лимит счастья я в своей жизни еще не выбрала.
Тогда выберите, помрете. Пока человек живой, он никогда не выбрал лимит счастья. Жизнь означает счастье, это подарок, суть Бога. Пока мы живые, мы не выбрали лимит счастья. Как выбрали, жизнь заканчивается. Жизнь означает также для женщины семья. Женщина не должна быть одинока.
Вот сейчас моя мысль, мои цели, то есть ту жизнь, где я испортила, мне хочется с другим мужчиной вот это все отработать.
Это капризы. Да? Не ставьте Богу условия. Вам нужно молиться, раскаиваться и любить всех вокруг, забыть про свою личную жизнь. Начать служить другим людям, стать радостной, счастливой, самодостаточной, перестать думать о своей семье будущей. Когда вы это сможете сделать, Бог вам даст следующего человека. Пока вы будете ждать следующего человека, кулачком по столу стучать, хотеть еще одного, ничего не получите. Когда вы будете всем служить, заботиться, забудьте про себя, станьте красивой, таким образом получите человека. Вот и выбирайте, как вам дальше жить.
Ну, я хочу сказать, что вот эта мысль, ну, навязчивая, она только вот в последнее время сформировалась. Все остальное время я пыталась выжить, потому что...
Пытаться выжить – это тоже неправильный способ жить. Человек не должен выживать.
Ну, так сложилась жизнь.
Это понятно, она так и складывается, потому что мы не наполнены. Если человек сильный, он всем нужен, слабый никому не нужен. Человек должен наполниться сначала, а потом жить. Если человек к работодателю приходит красивый, радостный, неужели он его не возьмет на работу? Такая корова нужна самому. Не выдаешь за день, устанет рука.
Ну вот, в принципе, так и получилось. Сейчас я востребованный специалист. Я, в принципе, всем довольна.
Вы должны не востребованным специалистом стать, а востребованной женщиной. Нужно женские отношения с обществом строить, а не деловые. И когда ваша женская энергия потечет, река любви потечет через ваше сердце, тогда кого-то она привлечет. Пока же река любви через сердце женщины не течет, она никому не нужна, такая женщина. И эту реку она должна запустить сама. Женщина часто ставит условия. Вот когда мужичка дашь Бог, тогда реку любви пущу. Нет, сначала реку любви, потом мужичка. Сначала деньги, потом стулья.
Все понятно, спасибо.
Вопросы по теме можно?
Можно. Пожалуйста.
Олег Геннадьевич, здрасте. Будьте добры, подскажите, вы говорили, что счастье производное от слова «сейчас», верно?
Да, это древнерусский язык.
Понятно. А «сейчас» — это разве не «сейчас»? А слово «счастье» разве производное не «с частью»? Жить с частью, то есть со своей второй половинкой, и вместе с ней быть счастливым и жить в ладу с Божьим промыслом? Как вы считаете?
Я считаю, что счастье означает жить в настоящем времени. Потому что не обязательно только со своей половинкой человек может быть счастливым. Есть разные уклады жизни. И с половинкой это только один из четырех укладов. Первый уклад жизни – это ученичество. Нет никакой половинки, человек учится жить. Он, его половинка – это наставник. Второй уклад жизни – это семейный уклад. Человек получает свою половинку, как вы говорите. Третий уклад – это отреченный уклад. Когда человек живет с женой, но думает о Боге. И они оба служат обществу, а не друг другу. Они отрекаются от личного счастья и погружаются в служение людям. И мы говорим о развитии человека. Мы не говорим, что все так должны жить. Это развитые люди так живут. Четвертый уклад – отреченный уклад. Я знаю одну семью, когда и муж, и жена приняли монашество. Даже две таких семьи знаю. Они оба приняли монашество добровольно. Не то, что у них плохая жизнь, у них счастье было, счастливая семья. Они просто решили отдать себя Богу, те люди. И тоже половинок не было в это время. С разные уклады жизни. Если слово «счастье» было, значит, с кем-то жить вместе, со своей половинкой, значит, все остальные люди были бы несчастливы. Но счастье бывает в разных укладах жизни. Ученик тоже счастлив, и отреченный человек счастлив, и монах счастлив, и семейный человек счастлив, если они живут сейчас, принимают судьбу. Поэтому Иисус Христос и принял свой крест. Принял свой крест для того, чтобы нам показать, что принимай давай судьбу. Принешь, все, счастье придет тебе. Не принешь, будешь мучиться. Но я не против вашего формировки. Вы как бы так понимаете, ради Бога, я не против.
Еще вопросик можно?
Да.
Речь заходила о сглазах. Будьте добры, подскажите, насколько неуместны в практике жизни привороты?
Ну, это хорошо, женщина, когда глазки строят, она так, как бы... Так женщина должна обязательно, она как бы... Видит человек хороший, надо рыбачить на него.
Привороты, что касается именно магии, то есть обращается к специалисту человек...
Это для веры, для веры.
Для веры, да?
Когда... Но веры не хватает своей силы, то надо кому-то обратиться, чтобы укрепить эту веру. Вот, допустим, он там что-то... Трах, терех, теребел. И ты... Ух, круто. И у тебя вера появляется. Поймите, что в этом мире все соткано из свободы выбора. Никто не может человека ничего заставить сделать. Есть просто судьба, она заставляет. Но если человеку показать палец вот на этого, фас, какому-нибудь там магу, и он так, опа, и этот твой человек, бред полный, так никогда не бывает. Свободу выбора разрушить невозможно. Но если, допустим, судьба так действует, и тебе через этого мага суждено получить человек, тогда тебе кажется, что это маг тебе дал, а на самом деле все дает Бог и забирает тоже. Если он не захочет, ни один маг не сможет ничего сделать. У магов нет божественной силы связывать людей нитью незримой. Нитью незримой людей связывает только Бог. Если человек достоин кого-то, он получает. Человек недостоин, не получает. Но вера помогает. Допустим, девушка верит, что ей, как бы ей вот этот приворот сделали. Она уверенно себя с человеком чувствует. У нее чувство собственного становится сильной. Она становится красивее. И он начинает на нее обращать внимание. Так действует система.
Благодарю вас. Последний вопрос.
Я сейчас расскажу. Есть такой журнал «Фитиль». Ну, в детстве я смотрел. И там такая история есть в этом «Фитиле». Приходит к одной... Ну, как заворот, привороты, вот к одной женщине приходит, как бы, женщина. И начинает говорить, у меня, говорит, муж на работе там с кем-то снюхался. Ну, сделайте что-нибудь, чтобы, как бы, ну, он отвязался от этой. И она там трах-тибидох там и все прочее там, с денег у ней кучу содрала. Потом, короче, на работу звонит, к нему говорит, такая-то, ну, бригада, такое-то начальство, все, ваш вот такой-то сотрудник снюхался вот с этой сотрудницей, вот, и разрушает свою семью. Примите меры, а я прослежу. И та приходит, той говорит, спасибо, сработало. Ну.
Будьте добры, спросите девушку по соседству. Она тоже очень долго тянет руку. Наверное, она хочет спросить.
Протеже, да? Хорошо, ладно.
Будьте добры, да?
Да, конечно, конечно.
Благодарим вас.
Спасибо вам. Конечно, конечно.
Спасибо большое.
Вам спасибо, что пришли на лекцию.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как подбадривать любимого человека, если есть ощущение, что он не верит тебе? В твои слова не верит. В мои.
Ничего не надо делать. Часто ко мне приходят люди на лекции, они не верят мне, слова слушают, критически так настроены. Я считаю, что это нормально, потому что человек, он развивается в отношениях постепенно. Надо просто заботиться о человеке, любить. Ваша проблема в том, что вам больно и обидно, что он в вас не верит. А это неправильно. Надо это принять. Это стадия развития отношений. Ну, то есть, если человек в вас не верит, вы просто продолжаете отношения. Это объем работы просто такой. Кухня грязная, мы моем. Отношения тоже можно мыть. Если вы на кухню расстроились, вы не будете ее мыть. Пойдете в другую комнату и будете там сидеть. Но когда вы приняли, что вот кухня грязная, надо мыть, пошли мыть. Так и отношения надо принять. И их развивать потихоньку. Вам просто обидно, что он вам не верит. В этом проблема вся. А так действует судьба. Пришло время страдать, вы страдаете. И он вас мучает, ваша судьба. Вы примите судьбу, скажите. Ну, значит, мне так положено, что мне муж не верит. А я буду все равно по-доброму к нему относиться, и сразу вера его начнет улучшаться. Первая стадия приняли это все, вторая стадия пошли развивать отношения. Если нет никакого влияния внешнего, вы не можете ничего менять, тогда молитва. Сначала в сердце спокойствие, потом связь, уже пошли отношения тогда, и на третьей стадии у него меняется сердце. Но самое главное, выйдите из этого тупика. Пока человек считает другого человека виноватым, и сильно переживает за это, изменить судьбу невозможно. Это дамоклов меч, это тупик. Пока я не оторвался от этого, что все плохо, и его проблема это, а не моя, отношения изменить невозможно.
А как мне при этом не уйти в самоуничижение? То, что я во всем виноват.
А я во всем виноват, это не самоуничижение. Самоуничижение – это когда человек считает, что вина означает что-то плохое. Вина – это объем работы. Вот некоторые люди раскаясь, он головой об стену, раскаиваюсь. Это не раскаяние, это дурь. Раскаяние означает, что ты хочешь справиться. Вот это раскаяние. Ты как бы, зачем себя унижать? Вы же красивой должна быть рядом с мужем. Он говорит, вы виноваты. Вы говорите, хорошо, я согласна. Сам улыбайтесь, радуйтесь ему. Он будет вас больше любить. А если он требует от вас дури, что ты должна быть несчастной, тогда скажите себе, я как бы буду исправляться, но несчастной я не собираюсь быть. Потому что человек, это звучит гордо. Человек не должен быть несчастным. Должен быть всегда самодостаточным, счастливым. Раскаиваться надо обязательно. Но это не значит, что ты себя как бы втаптываешь непонятно куда. Виноват, исправлюсь. И исправляйся просто. Делай добрые дела. Служи ему, заботься. Так человек должен жить. Принимаю судьбу и исправляю. Не то, что я зашел на кухню, кухня грязная. А, я такая грешница, у меня кухня грязная. Или ты моешь кухню, или ты там стоишь, поешь эти песни. Разберись, что ты хочешь делать. Берешь и моешь кухню, она стала чистой, все, уже не грешница. Или, ой, я такая несчастная. Как этот, я все время привожу пример. Один ученик пришел к своему наставнику, говорит, учитель, я самый падший, ну я самый падший. Тот говорит, успокойся, говорит, ты не самый падший. Ты просто падший и все. Перестань думать о себе, займись чем-нибудь полезным.
Олег Геннадьевич, и последний вопрос. По поводу чувства собственного достоинства. Мы живем достаточно уже долгое время вместе, но не женаты.
Ничего, вы двигаетесь вперед. Знаете, иногда люди борются, я самбо занимался, когда ты бросаешь человека, он падает не на спину, а на колени. Это считается недоделанным бросок. То есть ты бросил его, но не до конца. И надо что в это время делать? Надо дальше его как бы потихоньку, чтобы он упал уже совсем. То есть гражданский брак, это значит, что уже все нормально, ты бросок сделал, но как бы не получилось до конца. Что там помешало? Ну, вали его дальше, как бы. Пойдем замуж, хочу замуж за тебя, пойдем распишемся. Это муж уже, твой муж, все. Он объелся груш, правда, как бы, не хочет жениться, но муж. И ты его в ЗАГС тяни. То есть надо понять, что у женщины такая и сила есть. Когда, а женщины не знают, кстати, этой силы многие в себе. Они знают, как, что когда женщина по-доброму просит, она думает, что он как камень. Вот я прошу, а у него там ничего не меняется. Это ошибка. Мужчина всегда меняется, но очень медленно. Потихоньку. Где-то 50 раз душой надо сказать, пойдем расписываться. Но не сразу, не подряд. Через какое-то время. Когда есть случай. И так постепенно первые 20 раз, он потом на первые 20 раз думает, наверное, она точно это хочет, что так много спросила. Мужчина так на 20 раз уже так думает, надо задумываться над этим, что-то как бы, она все спрашивает и спрашивает, наверное, надо ей это. Для мужчины женские слова очень легкую природу имеют. И когда 20 раз, это уже тяжело достаточно. Вот. Потом еще 10 раз где-то он уже в принципе не против, но не хочет соглашаться. Потом еще 20 раз идет такой процесс, что он в принципе как бы уже хочет согласиться, но пока нет времени на это. Потом он уже как бы согласился, и еще 5 раз осталось где-то сказать, и он идет в ЗАГС. И ты думаешь, капец. 50 раз, и наконец-то. И идет, причем, и некоторые женщины вообще так расстроены. Идет, говорит, только ради тебя. И она, тогда вообще не пойду. Так иди, дура. Он же уже идет, все. Проглоти, иди спокойно, да-да-да-да-да. И до ЗАГСа. Расписался, все. Поклялся, другая жизнь началась. Клятва нужна в отношениях обязательно. Иначе вы же не считаете друг друга мужем и женой. Понимаете, в этом вся проблема. А надо считать. Это очень важно. Дети в воздухе зависают. Если нет мужа и жены, нет отца и матери, значит полноценных. Ну, то есть это какая-то странная жизнь, на самом деле. Надо дотягивать мужичка своего родного, дотягивать до ЗАГСа. А причина, почему он не пошел, неразвитость ваша, неразвитость нравственная. Недостаточно развиты люди. Женщина развита, это никогда не будет ложиться с мужиком, который ее взял, муж не взял. Да никогда. Только сначала роспись, потом постель. Все. Развитые девушки так себя ведут. И у него не остается шансов мужчины, он идет расписываться. А куда деваться? Любит, привязался к девушке. Понимаете? А потом уже, когда постель, он остывает, мужчина, ну, не такой уже. Понимаете, когда вот это вот, женщины, надо понять это все. Когда произошли половые отношения, женщина привязывается в это время к мужчине, а мужчина отвязывается. Запомнили? Но мужчину потом держат обязательства, потому что мужчина, если он дал обязательства, он не может уже отойти от этого. У него так психика устроена. И обязательство означает роспись. Вот расписался, все уже, как бы дал, ты пошел этим путем уже в жизни. А если не расписался, никаким путем не пошел. И вот это вот проблема, понимаете, он отвязывается, женщина привязывается, у него еще от него еще дети появляются, еще больше привязывается. А у него все больше ответственности и нагрузки в этих отношениях, а он не расписывался, обязательств не давал, все тяжелее и тяжелее становится жизнь. Он думает, да зачем мне это надо, все, я же ничего не обязан, не должен. И к обеду не жди твой песик. Вот. Тяните его за шкирку. По-доброму. Нет шансов у мужчины увернуться. Нет. Если женщина тянет, никаких шансов нет. Я вам гарантирую, женщина. Мужчина не может ничего сделать с этим. Она тянет, тянет его, ему придется согласиться. Все. Вот я поэтому и говорил. Не пойду за такого. Хорошо, когда вы еще за него, когда вы не совершили ошибки. Хорошо, вы замужем? Да? Расписались? Сам привел? Молодец. Сначала, если у вас есть сила, сделайте это. А если уже совершила ошибки, ничего страшного, даже если не сам. Некоторые женщины меня спрашивают, Олег Геннадьевич, а можно мужику вот говорить, пойдем расписываться или давай поженимся? Мужчине можно говорить? Женщине? Это же унижение для женщины. Нет, не унижение. Хорошо, если он сам ведет вас туда и как бы сам он ответственность берет на себя. Но если уже пошла ситуация неправильно, никакого унижения нет. Тащите его за шкирку в ЗАГС и все. Никакого унижения. Пойдем расписываться. Тебе же унижение это. Нет, мини-унижение, пойдем. Я первая роспись поставлю, никакого унижения. Если совершила ошибку, исправляй, а то останешься одна. Вот тогда будет унижение. Если Бог мужичка дал, терпи. А если просто из глупости потеряла, потому что я знаю такие случаи, кстати. Она говорит, я не пошла, потому что это унижение, я его тащу туда. Осталась одна в результате, понимаете? Потому что проходит какое-то время, и люди уже, которые не расписаны, не могут жить вместе, они распадаются, брак распадается. Есть какое-то время у человека, лимит какой-то есть. Если время не выдержано, все там, пык, и все разлетело. Всех по-разному. Но, я думаю, максимум лет 10. Это максимум. После 10 уже предсказуемости никакой нет. Гражданского брака. Но чаще всего за 7 лет, за 8 распадаются отношения. Нет росписи. Как будто ничего и не было. А на самом деле кто-то страдает из-за этого. Один бросает, другой. Потому что люди думают, что они не женаты. А вообще, как бы Бог завязывает людей. Год вместе пожили, уже все, муж и жена. И если один бросает другого, у того будет страдание, а этот за это ответит. Даже хоть вы расписаны, хоть не расписаны, не имеет значения. Бог связывает людей, а не мы сами. Все поняла? Спасибо вам, помогли девушке. А то она такая скромная, ее не видно. Она поднимает руку, ее не видно.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
Сама, да? То есть я...
Вы здесь руку тянем, нас не видно.
Где? А, хорошо, ладно.
Скажите, пожалуйста, а вот замуж, когда выходишь, обязательно брать фамилию мужа? Или можно на своей оставаться?
Ну, если вы берете фамилию мужа, это защищенная ситуация. Это означает, что вы его становитесь. И он это чувствует, что вы его. А если вы не берете его фамилию, между вами конфликт, он чувствует, что вы не его. Понимаете тонкую грань? Вы его и вы не его.
Ну да, понимаю, если он согласен.
Да я не против. Я вам просто рассказываю о том, что бывает. Что вроде бы и согласен, но не чувствует, что человек ему предан. Иногда так бывает, а иногда бывают разные ситуации. Допустим, бывает знаменитая фамилия у женщин. Она не может поменять. Или она известный человек с этой фамилией. она оставляет свою, потому что так сложилась судьба. Иногда она двойную фамилию делает, как дворянский род, допустим. Нужно, чтобы показать, что есть род вот этот. Раньше в древней культуре, на Руси даже, 150 лет назад. Вот просто фамилия все решала в жизни человека.
Еще один, можно вопрос с балкона? Здравствуйте. У меня такая ситуация. Не знаю, как поступить, и очень тяготит давно уже. У нас чисто женская семья, мама моя, кошки две женщины, дочь, я и так далее. Вот. Но очень сложно то, что...
Надо хотя бы кошку мужика взять.
Вопрос входит, конечно, уже. Ситуация сложная в чем? У мамы очень своеобразная позиция. Все мужчины плохие, я на них, на всех, как на тополя, смотрела всю жизнь. И вообще со всеми все плохо. Ты выходишь из дома, тебя сначала, извините, должны там поймать где-то в подъезде, потом сережки снять. В общем, слава богу, если ты живой до дома дошел. Вот. И в последнее время очень сложно, то, что еще на мою дочь тоже начались вот эти вот давления. Все будет плохо.
Но живите отдельно. Это неблагоприятно.
Мы не можем не общаться, потому что мама уже очень старенькая, и ну, все равно приходит помогать.
Ну, говорите дочери, объясняйте, что мама старенькая. Ведите идеологическую работу. Самое сложное, молитесь. Мама не виновата.
Потому что ну, каждый раз просто вот какой-нибудь плохой тебе достанется.
Пить, моя хорошая, послушайте меня. Отвлекитесь от мамы.
Просто настолько вот это вот
нависающая
ситуация.
Это ваша судьба действует, а не мама.
Я понимаю, что, наверное, нужно любить и...
Ваша судьба действует, а не мама.
Все понятно.
Ничего не понятно, слушайте дальше. Вы должны понять, что женщина, которая хочет выйти замуж, должна отказаться от личного комфорта. Большинство женщин одиноких, они просто не хотят менять комфорт личный на отношения с кем-то. Это такое, так работает женский эгоизм. Женщина, пока молодая, красивая, она наслаждается самой собой очень сильно. Она собой наслаждается. Не только мужчина, женщина наслаждается, женщина собой наслаждается еще сильно, своим телом, своей красотой, своим комфортом, уютом. И когда ей самой с собой хорошо, ей никто не нужен, хоть она и думает, что ей кто-то нужен. Женщина должна вырваться из этого комфорта и начать всем служить, о всех заботиться, всех любить, оторваться от себя, перестать думать о себе хорошо или плохо. И тогда она становится привлекательной. Тем более надо уже забыть про маму. Как бы мама своей жизнью живет, она олицетворяет вашу судьбу. Примите судьбу, переварите ее в сердце, станьте сильной, радуйтесь всем, не обращайте внимания на ее слова. Должно быть много подружек, всех любить надо, о всех заботиться. Семья должна стать большим домом, куда много людей приходит. Это то, что вам надо сделать до замужества. Вы услышали меня? Оторвитесь от своего комфорта личного. Мама не виновата в вашей судьбе. Если вы думаете, мама виновата, значит, мама будет виновата. Как мы думаем, так жизнь и складывается. Что такое сглаз? Я верю, что мама виновата. Все это сглаз. Во что веришь, таким и становишься. Ну, допустим, ты приходишь к какой-то женщине, она говорит, тебя сглазила мама. И вот смотри, вот как бы она вот так вот говорит, все это на всех влияет, на твою дочь, и вы все будете одинокими. Так говорит эта женщина. Что она делает? Она тебе веру создает. И ты поверила вот в это во все. Что ты будешь одиноким, дочка будет одинокой. Все это сглаз от мамы идет. Мама враг народа, то есть... Я несчастная, дочка несчастная, все мы мучаемся, страдаем, виновата мама. А кто виноват? Тетка эта, которая веру такую дала. А точнее ты, потому что ты к ней пошла. Нечего таким людям вообще ходить, даже близко их встречать не надо. Они все под влиянием духов находятся эти. Да и посмотрите им в глаза, вот эти люди, которые говорят, тебя сглазили, испортили. Посмотрите на их взгляд. Вот посмотрите внимательно таких людей, они такие... Они под влиянием духов сами находятся, они такие, сами сглаженные. Так чего им верить тогда этим людям, если они все недалеко от этого домика находятся, неизвестного архитектора? Пускай в домик этот идут и там уже всем предлагают свои услуги. Там можно, потому что они уже там такие. Кто-то Наполеон, кто-то Гитлер там. Ну вот им и говори, все, что там тебя сглазили, испортили. Там уже разницы нет. Ваш вопрос? Да? Ну что, руку поднимала?
Здравствуйте. Спасибо вам большое за ваши лекции. Я вот уже очень, наверное, давно вас слушаю. И благодаря вам стала более, наверное, мудрее.
Вы и так мудрые, всегда были мудрые.
Да?
Да.
Мы переживаем. Вот у меня такая ситуация в жизни сложилась. Наконец-то мне вот счастье Бог, наверное, дал мужчину хорошего, очень.
Вы так не говорите.
Как?
Очень не говорите слово.
Хорошего, просто хорошего. Ладно.
Пускай он говорит очень, а вы не говорите очень.
Поняла. Угу. Ну, такая ситуация произошла, что ему нужно работать дальше в другом городе, и работа очень сложная и тяжелая.
Переезжайте.
Я к нему езжу периодически.
Нет, переезжайте.
Нет, но он
нет,
собирается переехать сюда, чтобы жить здесь.
Не
здесь...
пускайте мужика.
Надо сюда его тянуть, да?
Нет, надо к нему переехать, и там переезжать оттуда если назад.
Там у него не дом, это просто работа. А жить он хочет здесь со мной,
когда?
В моем городе.
Когда?
Вот хочет заработать денег, подзаработать. На...
Когда?
Ну, где-то, может, через месяц. И вот оно все
ставьте время отдаляется. Срок. Ставьте срок.
Ставлю. Я его пытаюсь приблизить.
Вот нет,
я...
не так надо.
То есть я правильно делаю, да, что я его...
Нет.
Приближаю.
Надо сказать, через 2 месяца не приезжаешь, я к тебе приезжаю. Но... Он скажет, нет,
речь
ко мне
не
нет.
О 2 месяцах, а гораздо меньше даже.
Пусть будет речь о чем угодно. Вы говорите ему, через 2 месяца не приезжаешь, я к тебе приезжаю. Если он говорит, нет, не приезжаешь, вы говорите, нет, приезжаю. И приезжаете к нему. Если он говорит, уезжай, вы говорите, тогда что, я тебе не нужна, получается?
Я ему нужна, я это чувствую.
Все, тогда приезжайте. Мужичка надо держать.
Я хочу его убедить, что...
Не надо никого убеждать.
Здесь работает денег больше.
Не надо никого убеждать, надо быть рядом.
Хорошо. Почти поняла.
Если вы отпустили его, он найдет другую. Побеждает та, которая рядом. Так работает система. Если женщина не рядом, все, другая будет рядом, значит.
Надо стараться быть рядом.
Не стараться, а быть рядом.
Я живу здесь, у меня здесь ребенок, она учится, я не могу взять и уехать и там.
Хотя бы на какое-то время приехать и побыть там.
Да, на время я приезжаю, вот собираюсь скоро ехать. Чтобы убедить его, побыстрее приехать сюда.
Или самой переехать туда.
Нет. Там у него не дом, там просто работа. Там
неважно, работа или просто или нет, вы в иллюзии находитесь.
А если... у меня там не будет работы, мне не на что там жить.
Ничего, будете на его работе жить.
Исключено.
Не исключено. Мужик дороже работы, да. Вы не готовы замуж?
Я готова быть с ним и поддерживать.
Хорошо, обдумайте мои слова. Я вижу определенную злую судьбу, и поэтому вам все эти вещи говорю. Но вы не видите этой злой судьбы.
У нас с ним может начаться эта злая судьба.
Это ваш выбор. Если вы не готовы будете к нему переехать, нет гарантии, что он приедет сюда. А если вы переедете,
он
тогда...
Он не останется, это я точно знаю.
Я говорю сейчас о том, чтобы вы были рядом.
Хорошо.
А где он останется, это уже другой вопрос.
Есть некоторые нюансы, которые, наверное, я не могу озвучить сейчас, почему невозможность все-таки быть на месте. Это не его дом, там живет не только он один.
Вместе не означает с ним жить. Можно поселиться рядышком где-то. Или приезжать на время. Надо просто...
На время, да.
Идея такая, как можно чаще быть рядом и контролировать ситуацию. Все. Если вы надеетесь на его слова, верите в его слова, это разруха. Ерунда. Только самой контролировать ситуацию. Никаких слов. Не доверять никаким словам. И знайте, что если мужчина обещает, но долго не приезжает, значит, у него есть выбор. Я вам говорю, и побеждает сильнейшее.
Я вам верю.
Сильнейшее означает... Я вам сейчас, женщины, вот я расскажу, как работает мужская психика. Сейчас я вам расскажу классический пример, как надо сохранять семью. Одна семья создалась, мужчина с женщиной, создалась семья. И женщина вела себя неправильно, в принципе. Ну, плохо себя вела. У нее такой характер был очень скверный. И муж ей сказал, уходи отсюда. Ну, это, то есть, это его квартира. Она говорит, все, он говорит, уходи, все, я не хочу с тобой жить. Она говорит, не уйду. Я твоя жена, не уйду. Он ее берет, начинает вытаскивать из дома, вышвыривать. Она держится за него, сопротивляется. И как бы он не может ее чисто физически вышвырнуть. Вытащить не может из дома. На следующий день успокаивается, думает, ну ладно, пусть живет. И так несколько раз, и потом привыкает все. А она начинает учиться вести себя правильно, и как бы ну, все правильно делать, и все остается с ним. Метод называется «пищить и лезить».
Нет, правильно, я его понимаю, но он немножко не к моей ситуации.
Видите, все уже смеются, а вы нет, не понимаете. Потому что так действует судьба. Я говорю сейчас не о ситуации.
Нужно быть рядом, я понимаю, вас я услышала.
Все. Я не чувствую, что вы поняли, но я согласился с вами. Мужичка держать под контролем. Не как говорить самой «да-да-да», а самой действовать решительно очень. Приехала к тебе в гости. Все, ему это нравится. Когда женщина так себя ведет, мужчине нравится. И та, которая так себя не ведет, другая, она отваливается, если есть. Мужиков не знаете. Я не говорю, что есть. Просто я говорю, что у него могут быть мысли туда направлены. Если мужчина оттягивает сроки, значит у него и могут быть другие планы. Я вам говорю, как мужская психика работает, чтобы вы знали просто. А я вижу этого человека. И вам точно говорю, что если вы ситуацию в свои руки не возьмете, можете потерять человека.
Я правильно делаю, да, что я настаиваю на...
Настаивать, приезжать.
Угу. Вот я в этом хотела убедиться. Да, что что-то делать нужно, я понимаю.
О, я дошло. Понимаю. Супер. Все сели прямо. Это в иллюзии. А, у нас все хорошо. Сейчас будем желать всем счастья. Все в наших руках, мои хорошие. Давайте сосредоточим. Сейчас мы будем побеждать свою судьбу. Самое главное время в нашей жизни. Самое главное сильно слушать тех, кто молится. Сильно слушать. Неважно, ваша вера, не ваша. То есть мы тренируемся сейчас. Сосредоточились, начали слушать. Я желаю всем счастья. В зуб погружаемся. Я желаю всем счастья. Чувствуем опору. Я желаю всем счастья. Потом сердце раз открылось. И от сердца я желаю всем счастья. Потом в святыне начинаем кланяться и так далее. Сначала все внимание в слушании.
Мария, девочка, я желаю всем